Дорогие друзья, давайте уже начинать, уже время 12 минут первого. Я все надеялся, что Салам Керимович Гусейнов откроет это наше заседание. Но вот он попросил извиниться, потому что его срочно вызвали. Вот есть такая вот голодец, это вице-премьер, по-моему, да? И там какое-то очередное совещание насчет здания вот этого. Поэтому, значит, придется без него. Он сказал, что если сможет, то подъедет, когда кончится там заседание. Вот. Как-то нам надо договориться про регламент. Или не надо, как вы считаете? А? Как не надо, да? А?
Добросовестный,
я что не... Не, ну это... Ну хорошо, ну давайте вот, там сказать, ну, 15 минут, да? Нормально? А?
Нет, нет.
Ну, я просто смотрю, у нас время до 4. Ну, давайте 10 минут, ладно. Значит, хорошо, я тогда... начну, с вашего позволения. Я хочу, значит, начать с того, что вот эта вот проблематика добросовестности в исследованиях, она называется по-английски Research Integrity, и, в общем, на самом деле была даже проблема, вот как это перевести на русский язык. Она вот сейчас в мировой науке чрезвычайно популярна, и это связано, на мой взгляд, вот с какими-то важными особенностями того, как сегодня наука развивается и как она живет в обществе. Что традиционно считалось, что вообще-то наука – это такая самокорректирующаяся система, которая, вот, ну, если кто-то что-то нарушит, какие-то, вот, сказать, будут там фальсифицированные результаты исследования, это рано или поздно вскроется, и будут неприятности самому тому, кто это совершил. Ну и действительно, мы знаем там в истории науки всякие примеры. Не всегда, правда, это сочеталось с неприятностями, но бывали очень серьезные неприятности. Вот, приходилось претерпевать тем, кто оказывался увлеченным вот, в фальсификации, фабрикации результатов и так далее. Но вот это традиционно было. А сегодня вот, оказывается, что недостаточно такого контроля, который внутри научного сообщества. Это вообще так больная тема для этой области, вот, соотношение внутреннего контроля и внешнего контроля. Значит, началось это где-то в начале 80-х годов прошлого столетия, вот эта вот волна, значит, когда сразу в Соединенных Штатах выявилось несколько исследований фальсифицированных, и, значит, поднялся большой шум, и решили власти тогда на федеральном уровне, значит, какие-то меры предпринять и выработать политику, которая могла бы что-то противопоставить вот этому вот, значит, таким формам поведения, значит, которые нарушают каноны, значит, ну, не только научной этики, но и научной добросовестности. И через полтора примерно десятилетия эта волна достигла Европы, и европейское сообщество тоже стало всерьез заниматься этой проблемой. И оно выпустило несколько докладов по этой тематике добросовестности в исследованиях. И, значит, вот там говорилось, в частности, в этих докладах о том, кто является жертвами недобросовестно проведенных исследований. Значит, ну вот первой жертвой недобросовестного проведения исследований является сама наука, которая перестает выполнять свою основную миссию получения достоверных научных знаний и с неизбежностью теряет доверие обществу. Это значит, вот общество, которое перестает доверять науке, это вторая, можно сказать, жертва. Да? Дальше очень серьезный момент, особенно для биомедицинских исследований, это что жертвами оказываются те, кто выступает в качестве, значит, пациентов, либо участвующих в недобросовестном исследовании в качестве испытуемых, либо, значит, которые будут потребителями вот этих вот препаратов, которые получили, значит, дорогу на рынок благодаря или в результате вот этих вот недобросовестно проведенных исследований. Дальше, значит, еще одна жертва – это политические деятели, в общем, политики, которым приходится принимать решения на основе недостоверной информации и необоснованных рекомендаций. Ну вот, насколько эта тематика, так сказать, вот, остро стоит, я могу в таком примере попробовать показать. Вот в самом последнем номере журнала «Наука», значит, опубликована статья главного редактора журнала Марсии Макнат, значит, в которой она приводит такие вот два факта, сегодняшние, можно сказать, факта вот такого вот недобросовестного поведения исследователей, которые, значит, вот, сказать, спровоцировано действиями там, ну, политиков или тех, кто распоряжается серьезными финансами. Значит, вот, вот она пишет, что, значит, за период с 2008 года в штате Оклахома зафиксировано, значит, 300-кратное возрастание количества землетрясений. Значит, ну, это имеется в виду не таких масштабных, о которых потом, значит, разговоры идут много лет и десятилетий. Ну, значит, 300-кратное возрастание. Она пишет, что Оклахома стала США столицей землетрясений. И, ну, стали задумываться, естественно, о причинах, что, ну, такая наиболее, сказать, это версия правдоподобная, вроде, что это значит, что там много занимаются добычей нефти и газа, и, значит, вот какие-то полости в результате создаются, это вот могло рассматриваться в качестве причины. А потом, значит, вот состоялась встреча геологической службы штата и главного сейсмолога штата с нефтяным олигархом Харолдом Хэмом. И после этой встречи вот выяснилось, что эта вот геологическая служба штата хочет отказаться связывать повышенную сейсмичность с деятельностью человека по добыче нефти и газа. Значит, вот получается, что здесь хоть этот человек, у которого серьезные финансовые интересы, и который поддерживает, между прочим, вот эту вот геологическую службу штата, вот он, хоть, выступает в такой роли, когда, значит, является как бы источником вот такой недобросовестной информации о результатах исследований. Второй пример, который приводит Марси Макнат, это, значит, работники Департамента защиты окружающей среды в штате Флорида, они вот сообщают о такой неписанной политике, которая запрещает им употреблять в коммуникациях, значит, с прессой, допустим, и, да и не только с прессой, а вот и в научных коммуникациях вот такие термины употреблять, как изменение климата, глобальное потепление и устойчивость. Значит, и связано это, вот, волна нету запрета, пошла после того, как губернатором штата стал Рокки Скотт, который вот, значит, является противником вот этой вот гипотезы об изменении климата. Да? И вот зафиксировано резкое снижение вот, публикаций, в тех публикациях, которые исходят из, от этой службы, резкое там уменьшение частоты употребления вот этих вот терминов, о которых я говорил. Значит, это вот какие-то, ну, примеры буквально сегодняшнего дня. Вот. Теперь я хотел бы сказать о том, что, значит, вот после того, как в начале 60-х годов в Штатах ну, впервые задумались об этой проблеме, то стали формироваться в Штатах, а потом в других странах какие-то, значит, структуры, органы, которые призваны вот, бороться за добросовестность в исследованиях. В Штатах это, значит, Office of Research Integrity, значит, такая, ну, правительственная структура, которая подчиняется Министерству здравоохранения. Вот. В Великобритании структура тоже с таким же названием Office of Research Integrity, но в Великобритании, как это часто бывает, они больше, вот, так сказать, любят такие негосударственные общественные службы, и вот эта вот служба тоже является общественной. Вот ФРГ тоже действует такая структуры, в ФРГ есть штат омбудсменов, которые призваны защищать вот, права, ну, это, так сказать, whistleblower по-английски называется, ну, ну, я это перевожу как свистуны, но это, в общем, те, кто сообщает вот, о недобросовестном поведении исследователей. Естественно, все это, значит, вот, теперь, значит, ну, в других странах, я вот говорил про озабоченность Европейского Союза этим, теперь вот очень трудно, на самом деле, вот, выявлять эти случаи. Вот я сейчас сказал про этих вот свистунов, это один из каналов, значит, вот, и, может быть, основной канал, откуда вообще возникает, так сказать, вот, информация о недобросовестно проведенных исследованиях. Значит, пытались сделать оценки, которые очень расходятся. Вот в Соединенных Штатах, значит, был один из опросов, который проводился, показал, что, значит, каждый третий опрошенный исследователь признал, что за предыдущие 3 года у него были достаточно серьезные случаи недобросовестного проведения исследований. Каждый третий. Значит, Еврокомиссия, она, значит, вот, опираясь на оценки экспертов, значит, пришла к выводу, что значит, эксперты пришли к выводу, что недобросовестны бывают от 1/10 до 0,3% исследований. Да, и, значит, если взять эти вот цифры, то в расчете на 1,2 миллиона исследователей, которые работают в этих странах Европейского Союза, получается, что, значит, 1200-3600 недобросовестных исследователей. Вообще, вот, проблема выявления и оценки, я еще раз повторю, очень... значит, сложно, и здесь еще много предстоит сделать. Единственная вот эта область, которая в этом смысле здорово продвинута, оказалась, это вот то, что касается плагиата. И, значит, поскольку существуют, ну, такие, сказать, ну, механизмы достаточно хорошо, значит, работающие и методы, то вот оказывается, это вот данные США, значит, 80% вот, недобросовестных исследований связаны с плагиатом. Но это я, что такая цифра получается в значительной мере благодаря тому, что плагиат легче выявить, чем что-нибудь другое. Значит, теперь какие эти формы недобросовестного проведения исследований. Это три такие основные, FFP, там по-английски их прямо так и обозначают, это фальсификация, фабрикация и плагиат. Вот, значит, я попробую, просто приведу определения, которые даются вот в Штатах и в Еврокомиссии. Фальсификация – это манипулирование исследовательскими материалами, оборудованием или процессами, либо изменение или не включение данных или результатов, вследствие чего искажаются материалы исследования. Это определение американского офиса Research Integrity. Значит, по определению Еврокомиссии, фальсификация – это манипулирование данными исследований или не включение критических данных и результатов. Значит, наши фабрикации. Фабрикация или подлог, или мошенничество. Значит, когда выдумывание данных или результатов и запись или сообщение их. Это как определяет американцы в Office of Research Integrity. А, значит, в Еврокомиссии определение такое. Умышленная фальсификация исследовательских данных и результатов записей и сообщений о них в журнальной статье. Ну вот, получается, здесь фабрикация через фальсификацию определяется. Ну и, наконец, плагиат – это, значит, по определению американцев, присвоение идей, процессов, результатов или слов другого лица без указания соответствующих заслуг этого лица. А по определению Еврокомиссии – это несанкционированное использование или близкое к тексту воспроизведение языка и мыслей другого автора и представление их в качестве собственной оригинальной работы. Значит, это вот три основные, вот, на которые прежде всего направлены вот острие этой вот борьбы, значит, за добросовестность там, в исследованиях. Но наряду с этим существует такое очень широкое понятие спорные или сомнительные исследовательские практики. Это то, что вот, ну, в каких-то случаях признается. Хотя вот отступлением от стандарта добросовестности каких-то считается, что это терпимо. Ну вот какие, значит, вот примеры. Это вот особенно распространенные, это вот погрешности при статистической обработке данных. Такой относится к сомнительным исследовательским практикам. Дальше очень много проблем это с указанием соавторства. Это значит, кому вот, полагается, кого можно включать, или нужно, или можно, то есть и нужно, и можно включать в соавторы, а кому, значит, нужно и можно только выражать благодарность. Вот, значит, у меня есть модули, вот такие вот, которые, ну, для тренинга по добросовестному проведению исследований, там целый модуль посвящен вот этим вот проблемам, значит, авторства и соавторства. Значит, дальше вот такая спорная исследовательская практика, это автоплагиат, когда, значит, ну, исследователь сам у себя, значит, какие-то вот куски, так сказать, из предыдущих публикаций вставляет нынешние публикации. Это вот, это спорная исследовательская практика, это, значит, где-то может считаться это вполне приемлемым, где-то нет, это еще зависит от областей знаний, от там, того, как какие особенности национальной там, исследовательской культуры и так далее, и так далее. Еще одна такая форма, ну, по-английски это salami slicing, это вот, ну, колбасная нарезка, это значит, имеется в виду, что результат вот, исследования, он, значит, не сырьем публикуется вот в одной статье, а вот нарезается такими тонкими слоями, и получается, значит, много публикаций. Так, значит, ну, тоже это где-то считается там более допустимым, где-то считается недопустимым. Вот, значит, что еще надо сказать? Вот какие, кстати, формы активности по борьбе с недобросовестным поведением исследователей? Это так, проведение разбирательств по случаям недобросовестного проведения исследований и наказания увлеченных в нарушениях. Значит, вот в Соединенных Штатах там такой порядок заведен, что в каждом вот, учреждении научном, исследовательском, есть какая-то комиссия, там, ну, где-то она называется этической, где-то она может иначе называться, которая вот, призвана заниматься именно этим. И когда вот был скандал несколько лет назад по поводу вот, того, что вот, значит, те, кто занимается климатологией, что вот они какие-то данные скрывают, чтобы они вот, преувеличивать, так сказать, угрозу вот этого вот, глобального изменения климата, то проводили вот, в Пенсильванском университете, скажем, вот такая комиссия проводила расследование, потому что там несколько персонажей как раз засветилось, значит, из этого университета. Ну и, в общем, комиссия, которая расследовала, пришла к выводу, что они ничего такого не нарушали и вели себя вполне добросовестно. Дальше еще вот формы деятельности по борьбе с недобросовестным поведением. Это защита ученых, разоблачающих вот факты недобросовестного проведения научных исследований, защита свистунов. Вот я говорил уже о том, что, значит, вот, в Германии, в ФРГ, там есть, ну, специальная служба омбудсмена вот, от науки, которая... Эта проблема очень непростая. Потому что вот, ну, не только там, в нашей там, в российской культуре, но и в других культурах, ну, далеко не все так вот сказать, на ура принимают тех, кто вот, что называется, вносит ссоры из избы. Вот. И человеку надо на это отважиться, и, в общем, действительно, немало случаев было, когда человеку за это приходилось претерпевать очень серьезные неприятности. Дальше, значит, создание учебных программ по ответственному проведению исследований и проведение обязательных тренингов для исследователей. Это вот я уже немножко про это говорил. Значит, есть вот, сказать, такие программы, там, которые вот дистанционного обучения, дистанционного, значит, тренинга. Вот. И, скажем, вот в национальных институтах здоровья, это главное там, организация, главная структура, финансирующая биомедицинские исследования США, но не только в США, но там, по всему миру это в итоге финансируют. Значит, там в последние годы обязательное условие, что если кто-то, значит, хочет вот, проводить исследование, получить грант, у него должен быть сертификат, что он вот, прошел эту вот подготовку в области добросовестного проведения исследований. Дальше, значит, следующая сфера – это проведение проверочных исследований, когда приходится повторять исследование, которое было проведено раньше. Это, в общем, штука очень дорогая и затратная. Вот у меня были цифры. Это получается, значит, вот одно исследование, чтобы повторить, там потребовалось там где-то затратить там порядка 500 тысяч долларов. И, в общем, этот автор, Джеймс Хиггс, который об этом написал, он говорит, что если бы вот так вот проверить все исследования, которые там, на которые поступили, вот, так сказать, рекламации, что там недобросовестно они были проведены, это потребовалось бы там порядка 150 миллионов долларов. Следующая мера – это, прошу прощения, это изъятие из журнальных архивов статей, написанных по результатам недобросовестных исследований, а также публикации по результатам исследований, опиравшихся на эти данные. Значит, то есть, ну, появилось это вот, ну, ну, бывают такие случаи довольно часто, появилась статья, потом через несколько лет, она, значит, ну, может, конечно, и быстрее, но вот, в принципе, это, значит, такого особого срока давности не установлено, через несколько лет, значит, приходится ее изымать, и, значит, сказать, она уходит из оборота, и даже уходит из оборота те статьи, на которые на нее ссылались. Ну и Еще есть одна форма, это, конечно, информирование о подобных фактах исследовательских организаций, в которых эти исследования были осуществлены, а также фондов или иных спонсировавших этих ученых организаций. Но это понятно, тогда, значит, трудно будет или невозможно получить, значит, вот, этому исследователю, значит, в дальнейшем грант и возможность проведения исследований. Значит, теперь я несколько слов хочу сказать про международное научное сотрудничество в обеспечении добросовестного проведения исследований. Вот, значит, где-то, сейчас скажу, где-то в 2007 году, по-моему, была первая такая всемирная конференция Research Integrity, которая проходила в Лиссабоне. Значит, потом в 2009 вроде бы, да, вот, была такая вторая конференция, которая проходила в Сингапуре, на ней было принято, в 2010, прошу прощения, сингапурское заявление о добросовестности в исследованиях было принято, да? Вот, в прошлом, нет, в 2013 году третья конференция происходила в Монреале, в Канаде, и сейчас, вот в начале июня, будет четвертая конференция, которая в Рио-де-Жанейро, в Бразилии будет, и вот тема этой конференции такая интересная, значит, она примерно так вот формулируется, что вот как вот вознаграждать тех, кто, значит, вот добросовестно проводит исследования. Вот какой-то, значит, такой, что могло быть пряником. Вот, значит, теперь я хотел бы сказать о том, что вот, в России, ну, в общем, меня вдохновляет вот то, что я считаю вот очень успешной деятельность вот этого вот сообщества, которое, значит, ну, принято обозначать как Диссернет, и вот здесь несколько представителей, значит, серьезных этого сообщества, значит, вот как-то одно время мне казалось, что невозможно ничего. Оказывается, что-то можно сделать вот в нашей стране, значит, в том числе и научного сообщества, если вот если за это серьезно взяться. И вот эти вот успехи, достижения Диссернета, конечно, которые, значит, немало крови там, значит, потребовалось, значит, немало крови потеряли те, кто, значит, вот этот Диссернет организовывал, кто в нем участвует и так далее. Но, тем не менее, вот я считаю, что результаты налицо. И вот я думаю, что можно надеяться и можно пытаться что-то сделать, чтобы вот эта вот, и, на мой взгляд, более широкая проблематика добросовестного проведения исследований, она стала в нашей стране не чем-то таким диковинным, а вот такой, ну, достаточно распространенной, достаточно принятой повседневной практикой. И я думаю, что вот это было бы очень здорово, если бы Российская Академия Наук вот, выступила бы в качестве, ну, лидера, что ли, в этом отношении, вот, поскольку это на самом деле, ну, вот, деятельность по поддержанию, сохранению ценностей и науки, вот, и, в общем-то, вот так, такая вот, сказать, деятельность в этой области, она позволила бы Российской Академии Наук вот, заявить вот, лидирующие свои позиции в нашей стране в этой вот сфере добросовестного отношения к исследовательской деятельности, собственно, и добросовестного проведения исследований. Вот на этом я закончу, наверное, через все времени занял, ну, прошу меня простить за это. Так. Давайте теперь как, кто будет дальше выступать, кто... Вот я знаю, Владислав Александрович хотел...
К сожалению, должен уходить, поэтому я буквально скажу несколько слов. Я не специалист по этой проблематике, хотя нас всех эта проблематика волнует,
да,
конечно.
Прошу прощения.
Да.
Это академик Владислав Александрович Лекторский, Институт философии Ирана.
Да, я несколько слов скажу. То, что Борис Григорьевич рассказывал, это все страшно важно. Вот, и надо думать о том, какие практические меры тут принимать. Проблема эта действительно, как Борис Григорьевич сказал, не только нашей страны, но, оказывается, всех стран, где наукой занимаются, да. Вот. Но что касается практических мер, вот я ничего, наверное, нового не подскажу, по сравнению с тем, что Борис Григорьевич сказал. Хотя, вот я потом скажу, для меня эта проблема несколько даже более широкая. Я вот когда думал на эту тему, стал думать, узнав о том, что такое будет совещание у вас, я стал думать о том, а почему это такое распространение получает? Не только у нас, где жуликов, конечно, как известно, очень много, но во всем мире, оказывается. Значит, дело не просто в каком-то частном явлении, а в каком-то более глубоких процессах, касающихся всей современной науки. И с ней что-то происходит, и происходит не всегда, так сказать, приятное. Но наука существует давно, она всегда менялась, она раньше была совсем иной, чем сейчас. Я помню, как где-то лет 40 тому назад, да, известный социолог науки американский Роберт Мертон, он сформулировал, по-моему, 4 особенности вот, научного, так сказать, этоса. Вот человек, занимающийся наукой, должен, что он должен? Первое, что результаты научного труда, они универсальны, они всем принадлежат, так сказать, не кому-то одному. Второе, что они коллективны, действительно, это не просто личная, частная собственность того, кто этот результат получил. В-третьих, что наука предполагает организованный скептицизм, то есть любой результат опубликованный, он допускает возможность критики, так сказать, обсуждения, да, изменений, поправки, коррекции. То есть все, кто в науке участвует, они имеют право критически отнестись к тому, что было им предложено. И какой-то четвертый еще, так сказать, тоже одна особенность. И вот я думаю, сейчас, если сравнить науку, которая сейчас развивается, вот с тем, какой она была. Мертон не изобрел эти особенности, он опрашивал ученых, когда его в то время работали. Вот согласно его вопросам, он же социолог был, он вывел вот такие характеристики научной деятельности, которые всеми тогда считалось само собой разумеющимися, неоспоримыми. И запреты на плагиат, конечно, вот еще, да, о чем Борис Григорьевич говорил. Это само, если ты занимаешься наукой, ты должен это соблюдать. Это как бы, так сказать, спорить с этим нельзя. Это все равно как, что перед обедом нужно мыть руки, да, нужно принимать регулярный душ, нельзя красть вообще. Ну что, так сказать, тут особенно пропагандировать, всем известно. Вот оказывается, что сейчас это все меняется. И я думаю, почему меняется? Я думаю, что это связано вот с чем. Во-первых, это вот связано с тем, о чем сейчас мы пишем, кстати. Это вот есть политические, да, есть проблемы более серьезные даже, что в основе этого лежит. А то, что наука сейчас сильно меняется, начинает играть другую роль в жизни общества. Во-первых, пишут о том, что цивилизованное человечество вступает в так называемое общество знаний. Что такое общество знаний? Ну, не буду говорить. Знание, хорошо, ученые, наука. Но, с другой стороны, это знание как полезное знание, так сказать, то, что можно в товар потом превратить, да. Вот, технонаука, да, возникает. То есть наука встраивается в систему рыночной экономики, и ученый, который этим занимается, он должен продать свой продукт. Он хочет сохранить свое место. Откуда плагиат? Вот ему нужно отчитываться, да, времени нет. Он ворует чего-то, крадет другие работы, сам себя цитирует, опыта недостаточно, так сказать. Может быть, проведенный он выдает за то, что завершено в соответствии с канонами исследований и так далее. То есть это вот наука, знание в товар превращается в товарном обществе. Это называется когнитивный капитализм. Понимаете, в товарном обществе люди делятся на продавцов и покупателей. Вот ученый, кто такой ученый? Это услуга по производству знаний, так сказать, он продает свои знания. Когда он не успел знание какое-то получить, а ему нужно получить, так сказать, зарплату, еще что-то, он начинает вот такие все вещи делать нехорошие, которые разрушают само, так сказать, сам смысл научной деятельности. Это так оно и есть. Поэтому проблема большая. И, конечно, большую проблему мы не решим, а вот то, что можно делать, делать нужно. Я вспоминаю, как наш бывший министр науки и образования некоторое время тому назад, он так сказал, в чем задача образования в нашей стране? Задача в том, чтобы воспитывать грамотных потребителей. Вот Это услуга. А наука – это производство услуг вот, по постановке знаний, которые можно потом превратить в технологии, в товар, продать выгодно и так далее. Вот это мы не изменим, вот эту вещь. Это просто объясняет. Для меня пытался объяснить, почему это такое получает распространение. Изменить мы это не можем, хотя какие-то практические меры можем использовать и применять. Это как все равно, что вот там, где есть рынок, то продавец или какая-то фирма всегда заинтересована, чтобы продать как можно больше продукции. Может продавать продукции фальсифицированные, что сплошь рядом бывает. Лекарства, вон сколько фальсификаций в аптеках продается, вы знаете об этом, сколько пишут. Какие вообще продукты мы покупаем? И, конечно, за этим нужно следить. Есть там всякие службы, которые контролируют. Контролировать можно это уменьшить. Но, в принципе, вы, наверное, это полностью не ликвидируете, пока есть такая система взаимоотношений. Я думаю, что и наука, когда вот сейчас в том виде, в каком она сейчас в мире развивается, вы полностью это не искорените. Но это не значит, что не нужно ничего делать. Делать нужно, и нужно по этому пути идти. Вот хотя для меня то, что касается науки и проблем, которые у меня есть, их много, они к этому не сводятся. Если вот взять нашу российскую науку, скажем, для меня большая проблема – это проблема оценки вообще результатов научной деятельности. Важно ведь не только в том, чтобы там не было плагиата, не было недобросовестных, так сказать, результатов экспериментальных, еще чего-то, о чем Борис Григорьевич говорил. А важно вообще, как оценивать, как вот ФАНО сейчас у нас возникло, ФАНО это Федеральный агентство научной организации, как они оценивают наши продукции? По количеству, по валу, да? А что там в этом количестве есть? Где опубликовано, Web of Science, еще что-то? В общем, это все тоже вызывает большие вопросы. Как оценивать качество продукции? И нужно ли вообще столько научной продукции? Хотя сейчас мы заинтересованы в количестве. Чем больше количества, тем больше тебе вроде бы там идет надбавок всякого рода. Вот в Институте философии каждый год издает сколько? 150 книг. Кто-нибудь может это прочитать? В общем, проблем-то много. Они не сводятся только кто-то там украл, кто-то у кого-то, кто-то какой-то жулик. Это жуликов нужно искоренять. Но для меня это вообще проблема, как относиться к современной науке вообще. Что с ней происходит? Куда она идет? Если вот мы хотим обсуждать вопрос более серьезный. А что касается практических мер, они все очень хорошие. Конечно, я не понимаю одно. То, что Борис Григорьевич предложил, видимо, он не сам придумал, а вот на американцев слайд, что награждать каких-то добросовестных исследований. Если ты не украл, тебе медали за это нужны. Ты мог украсть, но ты не украл. Медаль тебе за это дают. Ну как так можно? Это то, что само собой. За это награждать нельзя. Наказывать тех, кто это нарушает. Или там насчет этих свистунов, да? Ну, свистуны, это ты перевел как свистун, как у нас это назвали стукачом раньше. Я помню, как у нас такой был Валерий Лебедев в нашей стране, сейчас он в Америке давно живет, знаешь его, да? Он в Бостоне живет давно уже. И он опубликовал статью или 10 там, о том, как он узнал, что в Америке стукачи в большом почете. Если один ученик списал у другого, то другой идет и жалуется на него, его должны наказывать. Какой-то наш учитель стал преподавать в бостонской школе, и какой-то ученик стал жаловаться на другого, но этот учитель не должных мер не принял, тогда ученик пошел на учителя пожаловаться. И Валерий Лебедев пришел к выводу, что в Америке стукачей, кажется, больше, чем было в Советском Союзе. Но там стукачи, видимо, имеет другой несколько смысл. Вот, поэтому я поддерживаю всячески, что то, что ты сказал, и нужно что-то делать. Вот, хотя для меня проблемы, связанные с наукой, с оценкой результатов научного труда, гораздо больше, как я сказал, гораздо шире, даже что касается практических мер. Вот сейчас мы с ФАНО как-то должны контактировать, как-то с ними эти вещи все обсуждать. И в-третьих, конечно, если эту проблему вообще обсуждать так, на таком философско-социологическом уровне, то она упирается в то, что в науке что-то происходит. Раньше не было в науке таких фигур, которые сейчас побольше, скажем, ученый-менеджер. Одновременно, вот такая фигура, о которой пишет Александр Федоровна, кстати, да, вот еще другие типы. Не было таких, наука была другой, наука меняется. И вот в этом, так сказать, корень-то есть. Конечно, нужно что-то делать, вот то, что мы можем сделать. Но нужно понимать, что и проблема-то более глубокая.
Спасибо, я просто вот хотел бы, в связи с тем, что вы сказали, Александр Александрович, обратить внимание на такое обстоятельство, что вот в этой литературе по добросовестному проведению исследований показано, на мой взгляд, уже достаточно убедительно, что вот эти вот, кстати, количественные оценки результативности научного труда, они являются очень часто фактором, который вот провоцирует, подталкивает на это самое, на вот недобросовестность при проведении исследований. Вот. А что касается поощрения, это вот, ну, будет конгресс только в июне, и там, значит, я сам не очень представляю, как это, значит, ну, если вот туда поехать, тогда я, значит, обогащусь опытом. Спасибо. Да, пожалуйста. Так, член-корреспондент РАН Илья Теодорович Касаин, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, мне очень понравился доклад Бориса Григорьевича. Он подчеркнул как раз прикладные аспекты проблемы. Но вот Владислав Александрович обозначил и некоторые фундаментальные. Вообще понятие так называемой нечестной науки, то есть fraud science, очень популярно в современной западной социологии науки. А почему это происходит? Я хотел бы очень кратко, буквально в двух словах об этом сказать. Здесь можно поспорить по поводу того, что, скажем, наука прошлого, там, 17, 18, 19 века была свободна от каких-то подобного рода нарушений. Иное дело, что современная наука – это очень большое предприятие, это big science, да, как принято говорить. И здесь массивы информации, количество людей, которые в этой науке фигурируют, несопоставимо больше. Более того, эти люди не проходят такого отсева на добросовестность, может быть, да, которые проходили нововременные ученые. Сегодня образование высшее, так сказать, является общераспространенным. Вот. На это накладывается то обстоятельство, что наука, развиваясь как социальный институт, беспрерывно продуцирует нормы своего функционирования. И в этом смысле ее деятельность все время подлежит рефлексивной оценке. Если нет норм, то, стало быть, нельзя определить и отклонение от норм. Но поскольку норм огромное количество, то и отклонений огромное количество получается. И, наконец, третий фактор – это то, что наука существует не в вакууме, наука существует в обществе. Если в обществе распространена, например, коррупция, то очень вероятно, что в самой науке, как в социальном институте, эта коррупция тоже будет распространена. Это то, что касается вот основных факторов, которые детерминируют возникновение этой проблемы и вообще, так сказать, это положение дел. А теперь немножко о другом. Вообще-то я столкнулся с тем, что понятие добросовестности в науке, ну, конечно же, производно от понятия добросовестности вообще. И, как пишут юристы, по крайней мере, с этим понятием далеко не все в порядке. А оно возникло, как известно, в рамках римского права, bona fides, но немедленно продемонстрировало свой парадоксальный характер. Дело в том, что, возникнув в рамках права, это понятие оказалось очень сильно морально нагруженным. И, соответственно, стало выполнять довольно такую странную функцию. По этому поводу, ну, уже в развитой юридической науке в 19-20 веке развернулись довольно большие дискуссии, которые очень грубо можно, разграничив два подхода к определению того, что такое есть добросовестность. А с одной стороны, добросовестность понималась как некоторая позитивная моральная оценка, заполняющая люфт между правовыми нормами по усмотрению суда. А речь идет о том, что каждый человек рассматривался как существо, заслуживающее доверия, и поэтому, даже если он при осуществлении своей деятельности допускает небольшое нарушение, ему это как бы можно простить. Хотя формально это нарушение. Ну вот пример. Продавец обязался поставить покупателю 3000 кафельных плиток. Покупатель получает груз, начинает пересчитывать. Там в наличии 2999. Он отказывается, пишет рекламацию, продавец, так сказать, в недоумении, а покупатель продолжает качать свои права и говорит: ты нарушил договор, из-за тебя у меня масса проблем, ты мне должен за все заплатить. Помимо всего прочего, направляет дело в суд. Судья смотрит и говорит: нет, это все не так. Никакого ущерба покупатель не потерпел. В особенности, если бы он сразу принял эти плитки и начал бы работу. Ну, одну бы довезли. Никакой трагедии. Это добросовестный поставщик. И поэтому к нему не надо применять никакие санкции. Второй пример. Когда добросовестность понимается как некоторое извинительное незнание. То есть в первом случае речь идет о некотором таком, о добросовестности как позитивной моральной оценке, а во втором случае речь идет о добросовестности как негативной эпистемической оценке. То есть добросовестность понимается как некоторое незнание, но заслуживающее изменения и извинения. Ну, мы знаем вот это вот понятие добросовестного предпринимателя, в смысле покупателя или там приобретателя, да? Когда человек покупает квартиру, не зная о том, что квартира это вообще предыдущим владельцем, полученным незаконным путем и так далее, и так далее. Вот он, добросовестный покупатель, он уже не добросовестный продавец, а добросовестный покупатель. И к нему тоже не предъявляется никаких санкций. Квартира остается его собственность, несмотря на то, что истоки этой квартиры, в общем-то, может быть и криминальные. Вот о последнем очень интересно писал Лев Петрожицкий, такой известный польский юрист. Так вот, учитывая недоопределенность понятия добросовестности, я считаю, что здесь есть такая проблема, и, в общем, над этим надо работать, потому мы не можем это понятие вот так вот взять и использовать в качестве некоторого обыденного понятия. Его нужно концептуально оформить, на мой взгляд. Второе, что я хотел бы сказать, это то, что относится к разграничению сфер функционирования этого понятия, по крайней мере, на две части. Одно дело – это добросовестность в науке, в том числе и в науке как социальном институте, а другое дело – это все-таки такая добросовестность, которая фигурирует во взаимоотношении науки, общества и государства. На мой взгляд, это вещи несколько разные. Я продемонстрирую это небольшим примером. Ну, в первом случае, под добросовестностью, можно понимать некоторый, как уже здесь было упомянуто, кодекс научной честности, по выражению Лакатоса, например, да, этический кодекс науки, и разъяснить этот термин добросовестность можно с помощью других терминов, которые, в общем, имеют широко использованное. Вот такие термины, как обоснованность, доказанность, эмпирическая проверяемость, с одной стороны. Затем новизна, личное авторство, скромность научная, которая подразумевает, скажем, минимизацию самоцитирования, самопиара, самокритичность, готовность к участию в экспертизе, ну и так далее. Список здесь не закрыт. Так вот, примером функционирования добросовестности в рамках научного сообщества может служить даже не сама научная деятельность, а публикации результатов этой деятельности. К этому тоже относится понятие добросовестности. Вот, например, мы знаем, что сейчас очень важно всем российским ученым публиковаться в журналах, входящих в различные российские международные рейтинги. Соответственно, в России возникло много журналов, которые уже входят в некоторые рейтинги, хотят войти в другие и так далее, и так далее. Но обнаруживается забавная тенденция. Многие авторы избегают публикаций в таких журналах, поскольку это возможно, потому что по крайней мере, в некоторых из этих журналах идет довольно серьезная double-blind, вот это самый peer review, которая предусматривает, что, по крайней мере, два рецензента анонимно рецензируют эту статью, потом это обсуждается на редколлегии, и вообще говоря, это неприятно, это можно понять. этих людей. Твою статью берут, обсуждают, вообще обращаются и невежливо. А потом еще могут не взять. Так вот, все это становится достоянием гласности там, да, и так далее. В конце концов. Люди избегают таких журналов. Они начинают публиковаться в журналах, которые не предъявляют таких жестких требований. У этих журналов, соответственно, все количественные показатели растут экспоненциально, а у тех падают. Ну, соответственно, вот такая вот странная ситуация возникает. Я бы сказал, что в качестве такого вот практического предложения может прозвучать следующее. Все-таки, если мы рассматриваем научные отчеты каких-то исследовательских или учебных заведений, то акцент должен делаться, конечно, на публикации именно в таких журналах, которые не только формально являются рецензируемыми, но и о которых экспертному сообществу известно, что там де-факто такая экспертиза проходит. И вообще говоря, есть просто дни, когда проходит редколлегия журнала, об этом известно, это публичное мероприятие, и в крайнем случае туда можно и зайти, и посмотреть, как это вообще дело организовано. Только это и будет условием качества публикаций, а соответственно уменьшит претензии к авторам, как к личностям, которые допускают вот эти ошибки или злоупотребления. Второй вопрос. Это вопрос о взаимоотношении науки, общества и государства. И здесь, как я уже сказал, понятие добросовестности тоже вполне релевантно. Дело в том, что в современной, вот этой самой большой науке, технонауке, как угодно ее называйте, это большое предприятие, возникает некоторый обмен ресурсами и услугами между чиновниками от науки, бизнесменами, политиками, может быть, другими, и все они обмениваются тем, что у них есть знания, титулы, звания, экспертизы, деньги, власть и так далее и тому подобное. И только законы о науке, продуманные, квалифицированные, могут избавить науку от такого рода злоупотребления, от такого рода искаженных отношений. И примером подобного рода вещей служит, конечно, недавнее решение нашей Думы по поводу того, чтобы установить срок давности на отмену научных степеней, даже по результатам, вот, так сказать, анализа диссертации, может быть, выявления плагиата и так далее. Вот установлен 10-летний срок давности. Это означает, что огромное количество людей может, вообще говоря, не заботиться о том, насколько они нарушали научную этику, насколько они нарушали закон и так далее при написании своих научных работ. Ну, я считаю, что это надо пересматривать. Соответственно, вообще думать о каких-то правовых механизмах, не надеяться, что наши усилия, так сказать, внутри научного сообщества по цементированию научного этоса дадут автоматический результат. Вот и все, пожалуй. Спасибо.
Спасибо большое, Александр Ильич. Вот у меня сейчас такая ситуация, что двое заявили желание выступить, оба философа. А вот я, может быть, хотел бы предложить, чтобы в разбивку, чтобы не философы что-нибудь сказали. Ну, пожалуйста, давайте.
Спасибо. Я, в принципе, по образованию математик, профессии биолог.
Если она светится, то она, наверное, была включена. А, вот эту штучку. Да, спасибо, извините. Вот. По-видимому, я здесь присутствую, потому что я там принимал участие в образовании и потом в дальнейшей работе диссернета. Значит, если интересно, я про это могу рассказать отдельно. Пока что я бы хотел, если можно, прокомментировать как раз те высказывания, которые были сделаны. Но вот самое последнее про 10-летний срок, это на самом деле еще хорошо. На самом деле для большинства диссертаций, защищенных как раз вот в нулевые годы, установлен трехлетний срок. Что, в общем, не очень удивительно, если учесть, что как раз ровно в это время попадают диссертации, по-моему, 25 депутатов Государственной Думы. И, собственно, был законопроект депутата Дмитрия Гудкова об отмене срока давности на защиту диссертации, на отбор ученых степеней. Так вот, результаты голосования были довольно парадоксальные по этому законопроекту. Практически все, кто проголосовали, это было, по-моему, 180 человек, что ли, ну, честно, меньше половины, проголосовали за. А фракция «Единая Россия» практически в полном составе не голосовала вообще. То есть они не проголосовали против, потому что было бы уж очень позорно, они просто голосование сорвали. И это показывает наши шансы на то, что этот срок будет пересмотрен. Вот вы сказали, что вы считаете, что это надо пересмотреть. Значит, никакой реальной возможности это сделать на самом деле нет. Вторая вещь, которая, по-моему, крайне существенная, она не обсуждалась вот в контексте того, что было сказано, что на самом деле, вот в отличие от замечательной практики Соединенных Штатов или там, стран Европы, в России понятие плагиата в научных исследованиях просто никак не формализовано. Более того, оно формализовано в рамках Уголовного кодекса, где плагиатом называется, я не помню точной формулировки, но что-то типа нарушения авторских прав, повлекшее большие материальные последствия. И, например, вот газета «Троицкий вариант», значит, в которой я тоже там исторически работаю, в свое время опубликовала заметку о плагиате в докторской диссертации, так сказать, одного потенциального доктора химических наук из Черноголовки. Мы потом с этой дамой судились, потому что она, значит, выставила моральный ущерб, по-моему, в 1 000 000 рублей, потому что вот диссертация защиты была сорвана, там газета ее обвинила в совершении уголовного преступления, которого она не совершала. И, ну, у нее, так сказать, тут нам повезло, потому что у нее был плохой адвокат, а с другой стороны попался довольно разумный судья в Ногинском городском суде, и, в общем, мы отбились, но, вообще говоря, есть и примеры и обратные, потому что, когда «Новая газета» и журнал «New Times» тоже опубликовали заметки с неосторожным употреблением слова «плагиат», судья, я не помню, какого фамилия, Гордеюк, по-моему, списал свою диссертацию у своего научного руководителя, судьи Беспалова, ну, соответственно, кандидатскую с докторской. Так вот, оба этих самых замечательных издания таки влетели на большие иски, и New Times их, по-моему, выплатил, а «Новая газета» продолжает судиться. И вот это как раз вещь, которую, вообще говоря, научное сообщество могло бы пытаться поправить. Значит, что надеяться, что депутаты примут закон, по которому им придется отдать свои диссертации, такой надежды нет. А вот некая формализация понятия в плагиат и в научных исследованиях именно, так сказать, с указанием специфики, так сказать, разрешить это слово употреблять, вот это, в принципе, вещь, которую можно было бы сделать, потому что, ну, юристы должны ссылаться на какой-то документ. Я не очень надеюсь на то, что Российская Академия Наук в этом месте что-то сделает, во-первых, в силу полной импотенции нынешнего руководства, которое вообще ничего не может сделать, в том числе и этого. А во-вторых, потому что на самом деле Российская Академия Наук, ну, в частности, к деятельности Диссернета относится очень настороженно, и те комментарии представителей Российской Академии Наук, которые я видел опубликованными, они были крайне неблагожелательными на самом деле. А причем с прямой подтасовкой действительности. Вот есть у него должность, по-моему, помощник сейчас. Заместитель президента Российской Академии Наук, это не выборная должность, Иванов, да. Так вот, господин Иванов несколько раз объяснял, что Диссернет очень плохо, потому что формальная проверка компьютерная – это ерунда, а смотреть должны настоящие эксперты. Значит, вранье в этой фразе заключается в том, что в Диссернете на самом деле, так сказать, с компьютерной проверки как таковой нет. Автоматические средства используются только для того, чтобы идентифицировать потенциальные источники, а любая проверка производится как раз живым человеком. Да, он не обязательно эксперт ровно в области этой диссертации, но для того, чтобы проверить, что, так сказать, есть цитаты без кавычек, и там, проверить хронологию источников и некоторые другие существенные вещи, для этого, так сказать, не надо быть вот узким специалистом. про плагиат, вот некую специфику плагиата как раз в естественных науках и в медицине, которая действительно очень существенная, состоит в том, что, как правило, плагиат вот, там, в естественных науках, в медицине и в экономике сопровождается еще и подлогом. Потому что, ну, я прошу прощения за некоторую политическую некорректность, но если диссертацию по истории или по философии можно просто списать, и в ней даже менять ничего не надо, то, скажем, диссертация по экономике, она все-таки должна быть привязана к каким-то годам. Да, смешно в 2015 году защищать диссертацию со статистическими данными 2005. И, как правило, люди эти цифры либо просто рисуют, ну, вот, как правило, в том смысле, что в тех диссертациях, которые вот, проходят через диссернет, эти цифры либо просто рисуют, или, скажем, данные оставляют прежними, а меняют год. Ну и в том и другом случае ясно, что это подлог, это, так сказать, легко определяется по разного рода арифметическим несоответствиям или, наоборот, слишком точным совпадениям. А вот ужасная вещь, когда такое происходит в медицинских диссертациях, но я, наверное, не буду перехватывать, значит, хлеб. Вот. А потом добавлю, если надо будет. И последний, пожалуй, вот из комментариев к тому, что тоже произносилось, какая-то чуть-чуть... Неоднократно употреблялось слово «стукач», и оно действительно в российской культуре имеет очень отрицательную коннотацию. А слово «свистун» тоже имеет, но другую. На самом деле человек, который... Знаете, все-таки «стукач» — это человек, который написал донос на соседа, что тот, там, я не знаю, хранит там, бомбу в уличном сортире, и его за это забрали, так сказать, в лагеря и расстреляли. А бомбы нет. А если бомба есть, то это на самом деле уже вопрос тонкий. Да? Мы можем, так сказать, это вопрос отношения, ну, даже понятно, по-видимому, да, тут я вторгаюсь не в свою область, но вот с точки зрения вот обывателя даже понятно, откуда такая коннотация берется. Да, российский человек всю жизнь ненавидел свое государство. Он его боялся и ненавидел. И всякий, кто... Еще раз, это не моя область, я осознаю, что я сильно выхожу за рамки своей компетентности. Вот. И поэтому всякий, кто... А с другой стороны, была очень сильная общинная традиция, да, когда вот, ну, сосед все-таки был ближе, чем пристав. И поэтому всякий, кто имеет дело с государством, автоматически значит, получал некоторые ярлы. И на самом деле, в общем, довольно, ну, я не знаю, так сказать, совсем далекие времена, но там, в советские времена, в общем, это было вполне, так сказать, оправданное отношение. Ну, да и сейчас тоже. Вот. И когда мы говорим про науку, тут надо действительно придумывать новые термины, потому что фактически на самом деле там, сообщение о недостойных действиях члена научного сообщества с применением всех законных средств, какие есть. Да, это может быть публикация, это может быть заявление ВАК о лишении ученой степени. А это не есть предательство, это есть... способ борьбы за чистоту этого самого научного сообщества и, так сказать, вот, той этики, которая должна, того этоса, который должен его поддерживать. И в этом смысле, опять-таки, ну, например, я очень рекомендую присутствующим в какой-нибудь момент ознакомиться со списками экспертных советов ФАК в своих областях и посмотреть, собственно, quod custodet, ipsus custodes. Значит, они есть, так сказать, более загрязненные, менее загрязненные, но вот, в общественных дисциплинах, на самом деле, во многих ситуациях довольно плохо. А во многих хорошие, там, по философии вполне приличный, на самом деле, экспертный совет. Не идеальный, но вполне приличный. Вот. И опять-таки еще одна из, так сказать, таких вот оборонительных стратегий научного сообщества, которые могут быть, это, так сказать, использовать чисто вот те формальные механизмы, которые у нас есть. Да. У нас есть право выдвигать, у нас как там у институтов, да, есть право выдвигать кандидатов в члены экспертных советов, у нас есть право требовать отзыва недобросовестных членов экспертных советов, у нас есть право писать отзывы на диссертации, авторефераты, и сейчас это сделать стало гораздо легче, потому что все публикуют сильно заранее. А более того, есть проект, который называется «Научный дозор», он так в каком-то смысле параллелен диссернету, потому что диссернет занимается, так сказать, лечением последствий, а «Научный дозор» — это проект общества научных работников. он как бы, так сказать, пытается ответить на вопрос, ну, очень хорошо, вот вы разбираетесь с плагиаторами, но есть же безумное количество просто слабых диссертаций. А всякий человек может зарегистрироваться в этом проекте с указанием своих ваковских, тех ваковских специальностей, по которым он считает себя специалистом, и ему будут просто приходить сообщения о планируемых защитах. Да, вот вывешивается автореферат на сайте ВАК по правилам, там за 2 месяца или за 3, в зависимости от того, какая диссертация. Человек просто придут сообщения о том, что это появилось. Дальше можно решить, ты пишешь на это отзыв или нет. Это требует безумного количества времени, но вообще говоря, можно, иногда можно и попробовать. И самая последняя вещь, которая как раз здесь не звучала, сказать, но, по-видимому, является существенной. Да, вот мы, как бы тут надо по-хорошему надо разграничивать как бы два набора явлений. А первое – это недобросовестные или там сплагиаченные диссертации людей, которые таки считают себя учеными или хотя бы преподавателями. Да? То есть это те люди, которые находятся внутри нашего сообщества. И таких на самом деле очень много. Да? Вот есть безумное количество, вот, депутаты у всех на слуху, но, например, есть списанная диссертация ректора Бауманки. Это главный технический вуз страны. Александров, я не знаю, новый или старый. Вот, он доктор технических наук, его диссертация скомпилирована из, я не помню, 6 или 7 источников, можно посмотреть. Есть масса ректоров федеральных университетов. Значит, это, ну вот, там есть действительно очень сильное давление на просто рядовых профессоров или доцентов, которым надо защищаться, чтобы продвигаться там по какой-то вот своей лестнице, да. Нельзя стать профессором, не будучи доктором. Соответственно, нельзя получать профессорскую зарплату, не будучи доктором. И особенно вот в провинциальных вузах это давление, по-видимому, довольно сильное. А есть, условно говоря, чиновники, ну или рестораторы, или актеры. Так сказать, есть колоссальный слой людей, или просто богатые люди, значит, у которых тоже есть диссертации. Вот те же самые депутаты, да, политики. Они, вообще говоря, не нужны. В какой-то момент стало модно вместе с там, правильными часами, правильным костюмом, там, правильной секретаршей и правильным автомобилем еще иметь диссертацию. Да, диссертации дарили. Есть чудесный рассказ нынешнего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он как раз не системный человек, его выбрали, в общем, при большом противодействии. Как-то, ну, в какой-то момент пришли люди, сказали, ну, сказать, Евгений, там, я не помню, Евгений Давыдович, по-моему, ну, не солидно как-то без диссертации, давайте мы вам сделаем. А есть чудесный пример, я недолго говорю, полминутки еще. Есть чудесный пример губернатора Тульской области, я только забыл, как его зовут, Груздева. Да, значит, это один из самых богатых людей России. Он владелец сети магазинов «Седьмой континент». Он, значит, стал кандидатом экономических наук, еще будучи, до того, как он стал губернатором. Вот его кандидатская диссертация, она не просто компилирована, она списана целиком из одного источника. Просто фактически у нее просто переклеили титульный лист. Вот это человек, который там швейцарские часы китайского производства носить не будет, да. И там костюм, значит, от Армани, так сказать, пошитый, или там от кого полагается, от Бриони, не знаю, так сказать, пошитый в Хацапетовке, тоже носить не будет. Но с диссертацией получилось так. И, ну, ясно, что его там обманули и развели. Но, так сказать, ясно также, что если бы он хотел проверить, он бы нашел возможность. Да, вот Рамзана Ахатовича Кадырова диссертация абсолютно не списанная, оригинальная, чистейшая. У нее только есть прямые обратные уравнения Колмогорова, дифференциальные, что показывает, что люди немножко увлеклись, которые ее писали. Но, так сказать, формальных придирок к ней, так сказать, нет ни малейших. Значит, ну я думаю, что за то, что... Вот, нет, я думаю, что там, на самом деле, я, так сказать, ну вот, я думаю, что некоторая волна разборок после вот открытия диссернета таки происходила. Я, так сказать, всячески не хочу ничего про это знать. Вот. Но тем не менее, на самом деле, то, чем занимается диссернет, это некоторое нарушение правил игры, да. Вот у этих ребят, вот я не говорю опять про научное сообщество, где все-таки были представления о прекрасном, да, так сказать, понимали, что списывать нельзя. Вот у этих ребят диссертация была такой вот, так сказать, степень, была такой цацкой, которую, ну, просто уважаемому человеку ее делают. Он даже никогда не думает, как ее делают. И там могут сделать добросовестно, могут сделать недобросовестно. Там добросовестное стоит, наверное, чуть дороже, но на самом деле совершенно не важно. А теперь приходят вот какие-то, значит, ребята не с нашего района, которые говорят, нет, это все вы не по правилам делали, давайте мы у вас все отберем. И это есть некоторая действительно довольно забавная такая социальная коллизия, когда некоторая неформальная норма, которая в некотором сообществе существовала, в нее вторглось другое сообщество, сказавшее, что, ребята, вы все это время должны были играть по нашим правилам. Мы просто раньше вам про это не говорили, а вот теперь мы пришли и вам про это скажем. Я вполне понимаю этих депутатов Государственной Думы, которые не голосуют за этот закон, потому что им навязывают чужую игру в каком-то смысле. Они привыкли-то вот играть так, как играют. Это довольно забавная коллизия, я совершенно не понимаю, как она будет разрешаться. Сейчас есть очень хороший тестовый пример, я, так сказать, рекомендую всем за этим следить. Сейчас слушается в диссертационном совете при Российском университете дружбы народов, рассматривается дело о лишении степени спикера Московской городской думы господина Платонова.
Бывшего.
Хорошо, бывшего спикера. Он депутатом не остался? Не знаю, кто у нас сейчас спикер. Вот может быть и не бывшего, может быть и действующего. Ну хорошо. Ну не знаю, хорошо, бывшего спикера. Значит, цирк состоит, да, это юридические науки, цирк состоит в том, что председателем этого диссертационного совета является другой сенатор Андрей Клишес. Кейс с точки зрения диссернета абсолютно неубиваемый, потому что там большие куски очевидного списывания. Да, там нельзя сказать, что это вот маленькая цитата или что там где-то кавычки забылись. И, значит, как эта коллизия будет решаться, вот мне на самом деле очень интересно. Я веду примеры, когда эти коллизии решаются так. Значит, решение Конституционного совета состоит во фразе «пошел нафиг». Ну, оно длинное, но сводится к этому. Да, вот опять-таки был другой депутат Сметанов Московской думы. Я просто был на апелляции, вот на заседании Конституционного совета, где рассматривалось по правилам ВАК вот его же, этого же диссовета решение. Они были замечательные. Они в течение там часа объясняли, какой он хороший директор завода, как он сохранил завод в трудные времена, какой он замечательный хозяйственник, как он помогает институту, как там на базе завода проходят значит, практикумы вот, студентов там, с разных кафедр. А по делу про то, что у него диссертация наполовину списана, не было сказано ничего. А когда я, так сказать, выступая, обратил внимание профессоров, это в МАМИ было, значит, членов диссертационного совета, на то, что вот мы немножко не то обсуждаем. Я говорю, ну как же, ну посмотрите, вот вы же сами говорите, что у него, значит, материал взят из 4 источников. Это же означает, что он работал, вот если бы из одного. Это профессор, член диссертационного совета. Вот, это цитат, ну вот, да, я привожу быстро близко к тексту, да, там был корреспондент газеты РУ, он, по-моему, это воспроизвел. Вот, и у меня как бы нет месседжа, да, вот в том, что я говорю, нет, на самом деле, так сказать, из этого не следует никак, практически никаких выводов, кроме единственного, что, с одной стороны, пример диссернета вроде бы показывает, что что-то сделать можно, а с другой стороны, что есть действительно некоторые прямые точки приложения, да, вот можно давить в этот самый срок давности. В свое время было письмо, подписанное там несколькими сотнями ученых о поддержке этого законопроекта. Можно, вот вещь, которую можно было бы сделать, это было бы на самом деле положительным итогом, например, этого круглого стола, да, если бы был какой-то официальный документ, значит, подписанный официальным учреждением. Это может быть институт философии, это может быть там, отделение Академии наук, это может быть вся Академия наук. О том, что является плагиатом в научных исследованиях. Каковы формальные признаки этого плагиата. И вот это было бы мнение Академии наук, то, скажем, тому же диссернету, это было бы очень важное подспорье, потому что это был бы документ, на который можно ссылаться. Сейчас ссылаться не на что. Ну и, наконец, можно действительно писать отзывы. Спасибо.
Спасибо большое. У меня к вам вопрос. Вот вы говорили про вот экономические диссертации, где вот, подлог, да? Значит, а подлог имеет какую-то вот у нас в России юридическую квалификацию?
Есть. Опять-таки, я на самом деле подставился, а я фамилии не называл, поэтому не страшно. Но вот если бы я слово «подлог» произнес одновременно с фамилией человека, который защитил эту диссертацию, то он бы меня потащил в суд, потому что подлог таки является уголовно наказуемым. Сейчас есть статья, так сказать, за подлог. И опять-таки эта статья совершенно не описывает ситуацию со списанными данными в диссертации. Поэтому точно так же, вот если бы я сказал, что там у Иванова, да, значит, в диссертации содержится подлог, то, вообще говоря, я бы имел хорошую, так сказать, перспективу оказаться ответчиком в каком-нибудь, значит, басманном суде и радостно там доказывать, что я вовсе не то имел в виду. Это, кстати, тоже вещь, это, спасибо большое, что вы сказали, это тоже вещь, которую вполне можно было бы сформулировать, и опять-таки это было бы очень...
Ну, это то, что вот фабрикация называется там у них на Западе.
Но там на самом деле, да, ну, нет, ну, нет, есть чудесное кубло, скажем, под руководством академика Бакерии, да, где вот эти медики друг у друга переписывают сплошь и рядом диссертации, просто цифры не меняя вообще, или там меняя так, что у них арифметика перестает сходиться. Вот. Это на самом деле не только в экономических науках, да, но вот был чудесный пример, когда люди защитили диссертацию про жужелиц Дагестана, списавшие ее с статьи про жужелиц Молдовы, да, жужелицы джуки. Ясно, что в Дагестане и на Карпатах разные жуки водятся. Там еще было смешнее, я последний анекдот расскажу, потому что в молдавской диссертации называлась «Жужелицы, летящие на свет», дагестанская, а молдавская была просто про жужелиц. Так вот, жужелицы, среди них есть нелетающие виды. И когда переписывали, да, их тоже включили, они тоже летели на свет. Вот. Ну вот так бывает, да.
Спасибо большое. Так, пожалуйста, профессор Никольский Сергей Анатольевич, Институт философии.
Замдиректор.
С вашего позволения, я пересел сюда, к микрофону. Значит, коллеги, я не обладаю столь впечатляющим набором анекдотов и ужасов. Я буду говорить о той ситуации, которая ближе к нам. Вы мне что-то говорите? Я не понял. Простите, значит, наша ситуация, она много прозаичнее и требует каких-то более спокойных форм работы. У нас, насколько показывает опыт работы аттестационной и конкурсной комиссии, не наблюдается ни фальсификация, ни фабрикация, и уж, прости Господи, плагиат. Но, тем не менее, в широком смысле проблема качества перед нами, безусловно, стоит. И к этому есть серьезные основания. Они заключаются в том, что выработалась, в общем, исторически такая популяция, группа, сообщество научных сотрудников, которые пишут про все. И вот когда мы сталкиваемся с этой ситуацией и пытаемся, так сказать, в этом как-то разобраться, то это рамками, так сказать, одной аттестационной комиссии не удается сделать и требуется обращение к экспертному сообществу. Вот для того, чтобы как-то формализовать эту процедуру и поставить, так сказать, вопрос о качестве научных исследований, потому что по количественным параметрам мы выходим вообще-то за всякие мыслимые пределы. Ну, это не все сотрудники института. Вот по ситуации на 2014 год у нас примерно 20% научных сотрудников, которые не выполнили план в количественном отношении. Вот. Но вот те, которые выполняют и перевыполняют, в отношении них, так сказать, нам, очевидно, придется руководствоваться еще и некоторыми параметрами, ориентированными на качество. Членам ученого совета только что был рассослан проект документа «Положение об оценке качества научных работ как научных сотрудников, так и тех, кто претендует на работу в институте». Это внутренний документ, он пока рассмотрен и принят на дирекции, и сейчас будет обсуждаться на ученом совете. Поэтому, так сказать, я прошу отнестись к этому документу как еще незаконченные, так сказать, вещи. Но, тем не менее, основные вещи здесь, так сказать, прописаны, и если есть интерес к проблеме качества, оценки качества в научной работе, то я вас с этим документом, с основными его параметрами познакомлю. Значит, документ нацелен на то, чтобы ориентироваться не только на количественные, но и на качественные показатели. Этот документ не направлен на оценку качества абсолютно всех научных сотрудников. Вот такой вопрос в дискуссиях уже возник, и, может быть, на каком-то этапе мы дойдем и до этого состояния, но на данном этапе, так сказать, при том, что здесь есть некая, так сказать, выборочность, да, мы не ко всем применяем этот критерий, тем не менее, так сказать, вот авторы этого документа полагают, что его нужно принимать. Так вот, необходимость оценки качества может возникнуть при аттестации или прохождении по конкурсу, а также в связи с иными коллизиями производственного характера. Не буду расшифровывать, но бывают всякие производственного характера вещи, которые требуют ставить вопрос о качестве научной работы. В случае необходимости производится оценка качества результатов научной деятельности претендента на работу в институте. Дальше я буду просто называть претендента, не расшифровывая, вы будете знать, что это такое. Оценка качества производится в форме научной экспертизы печатных, научных, учебных, публицистических и иных работ, а также устных выступлений на семинарах, конференциях, ученых советах, советах по защите диссертационных работ, в учебных аудиториях на телевидении, радио и иных публичных площадках. К научной экспертизе могут относиться отзывы, рецензии, иные отклики научного характера, сделанные членами редколлегий, редакций, рецензентами изданий, в которые научный сотрудник дает свою работу. Ну, вы понимаете, что, так сказать, когда этот вопрос рассматривается, то он не должен только замыкаться рамками коллектива, но тот, чьи работы оцениваются, он имеет право привлекать, так сказать, экспертные оценки со стороны. Важный вопрос. Инициаторы научной экспертизы. Мы определили пока здесь три группы таких людей. Это директор и его заместители, это руководители подразделений, это члены ученого совета, аттестационной, конкурсной, экспертной комиссии. Причем предлагается вот для этих коллективных органов, ученого совета, аттестационной, конкурсной, экспертной комиссии, ввести квоту не менее трех человек, которые должны проявить инициативу. Инициатива проведения научной экспертизы может иметь устную или письменную форму. В последнем случае она должна быть оформлена выпиской из протокола заседания подразделения как отдельный документ. Научная экспертиза может носить открытый или анонимный характер, ну как по отношению к тем людям, которые проводят экспертизу, так и по отношению к тому, в отношении кого экспертиза проводится. Результатом научной экспертизы является экспертное заключение, выполненное в форме отзыва, рецензии, иных письменных откликов, позволяющих составить определенное и полное представление о качестве результатов научной работы. Научная экспертиза выполняется кем? Квалифицированными специалистами, учеными подразделения, в котором трудится сотрудник института, специалистами других научных подразделений института, членами аттестационной конкурсной экспертной комиссии, а также специалистами, привлеченными из других научных и учебных организаций. Лица, выполняющие научную экспертизу, должны иметь целью дать объективную, честную, непредвзятую и ответственную оценку представленных на экспертизу результатов научной деятельности. Экспертное заключение должно включать в себя предметный анализ представленных на экспертизу результатов научной работы, оценку глубины и степени проработанности поставленных в ней проблем, достоверности и оригинальности предложенных решений, соответствие представленных результатов научной работы отечественному мировому уровню, анализ и обобщение относящихся к работе имеющихся экспертных оценок в форме отзывов, рецензий, ссылок, иных мнений. И, наконец, мотивированное заключение, включающее результирующую оценку и по усмотрению эксперта рекомендации, адресованные лицу или структуре, выступившей инициатором проведения оценки качества. Количество научных экспертиз, как правило, определяется многоаспектностью предмета научной деятельности научного сотрудника. Научный сотрудник, чьи результаты научной деятельности получили экспертное заключение, должен быть ознакомлен с ним в срок не более 10 рабочих дней после его составления. И после ознакомления с экспертным заключением он имеет право в течение, опять же, 10 рабочих дней представить устные или письменные пояснения, возражения. Представленные научным сотрудникам пояснения могут быть рассмотрены при решении вопроса о качестве его научной работы. Но это уже относится к научным сотрудникам и не имеет отношения к претендентам, которые приходят со стороны в институт, вы понимаете. Одно дело мы, так сказать, дискутируем с нашими, и другое дело мы совсем не хотим вступать в дискуссии тем, кто хочет у нас работать. Результаты научной экспертизы принимаются к рассмотрению соответствующим органам института при прохождении научным сотрудникам аттестации конкурса и в иных случаях, а также при рассмотрении при приеме на работу претендентов. Если возникают спорные ситуации между научным сотрудником, чьи работы экспертируются, и органом, принявшим экспертное заключение, то предлагается, что высшим арбитром должен выступать ученый совет института. Вот такой первичный документ, который прописывает технологию, прописывает предмет, прописывает цели. И я думаю, что он может при хорошем раскладе, может быть, доработке, быть первым шагом на пути к оценке качества научных работ. Спасибо.
Спасибо. Да, пожалуйста, профессор Власов Михаил Викторович.
Я пример один приведу. Вот это известная совершенно статья в журнале «Вопросы философии», которая, если я правильно понимаю, издается в основном базовым институтом является как раз этот институт. Статья не имеет отношения. Хорошо. То есть не сюда надо это приносить, да. Но вот чудесная статья Галенова на Гиппократа в контексте астромедицины. Она сначала состоит в пересказе некоторого древнего текста, но потом там в какой-то момент автор пытается сказать, что современная наука должна это все не обязательно учитывать, и вот после этого тут написано «безумная хрень». Вот мне очень интересно посмотреть, кто это рецензировал, и были ли среди рецензентов не только специалисты по древним текстам, но и специалисты, собственно, по биологии, так сказать, про которые автор пытается рассуждать. Все, извините, Богдан.
Спасибо, уважаемые господа, я хотел бы начать с того мотива, который уже прозвучал здесь, и даже неоднократно. Большинство присутствующих здесь в зале получили свое высшее образование при советской власти еще, в то время, когда нормативом КГБ было иметь в каждой группе по крайней мере одного стукача. А известно, что количество доносов, написанных нашими компатриотами в это же самое КГБ, НКВД, МГБ, превосходит всякие вообразимые размеры. При этом удивительно, что в нашей аудитории здесь и за пределами этой аудитории существует очень негативное отношение к людям, которые позволяют себе раскрывать чужие неблаговидные поступки. В этом смысле я благодарен за то, что уже прозвучала мысль о том, что одно дело доносить про настоящую бомбу, а другое дело про заведомо отсутствующую бомбу. Это разного рода сообщения в полицию. И вот мне кажется, что мы категорически, поскольку мы обращаемся к международному опыту и к переносу терминологии, мы должны термину whistleblowers, whistleblower в единственном числе, дать русский эквивалент, который не носил бы вот этого негативного смысла, который закреплен в русском языке словом «стукач». Я пока придумал только один вариант, бьющий тревогу, и хотел бы обратить внимание на то, что в современной практике за рубежом Очень важной проблемой является именно разработка способов защиты этих людей, бьющих тревогу. Потому что куда бы мы ни пошли, начиная от хорошо известных мне случаев, допустим, в Хорватии, в Польше и кончая Соединенными Штатами и Австралией, везде в качестве таких бьющих тревогу выступают, как правило, вполне достойные люди, иногда не очень социально комфортные для окружающих, но тем не менее обычно очень достойные люди. И всегда, какой бы одиозный случай ни вскрывали, их сообщество, их университет, их факультет, ну или почти всегда, реагируют таким образом, что они стараются наказать не того, кто своровал, спер, стибрил, а того, кто сделал этот факт обстоятельством гласности. И это понятно почему. Потому что тот, который своровал, спер, стибрил, он сделал под покровом ночи тайно и как бы не бросил тени на университет. А вот тот, который сделал это предметом всеобщего рассмотрения, он бросил тень на университет. И отсюда, мне кажется, одна из важнейших задач, которая должна быть решена в нашей стране, и, конечно же, должна была быть решена еще позавчера, это институционализация процессов, процедур разбирательства со случаями нарушения норм научной работы вот этого самого пресловутого мискондакта. Это совершенно анекдотическая ситуация, когда в России существует, пусть и маленький, но хорошенький фонд фундаментальных исследований, в котором деньги дают, а процедуры рассмотрения потенциального нарушения норм научной работы при использовании этих денег не существует. Там обязательно должна быть постоянно действующая комиссия, комитет, который должен быть готов рассмотреть вопрос о том, что деньги использованы не по назначению, представленная работа не является оригинальной, выполнена с нарушением технологических и других норм. Мне кажется, что это то, что необходимо делать позавчера. И это вот ту роль, которую должна и может сыграть Российская Академия Наук. Надо сказать, что эту роль пытаются для себя играть университеты. Университеты у нас в известной степени независимы, уж по крайней мере они разнообразны. И, к сожалению, то, что они делают, это выглядит как большая самодеятельность. Но то, что я знаю про разные университеты, хотя, конечно же, я не могу представить систематическую картину о стране, они пытаются создавать у себя процедуры образования студентов, совершенствования требований к научным сотрудникам и педагогам и расследования случаев нарушений норм. Но делается это в лучшем случае путем переписывания каких-нибудь английских, американских кодексов поведения научного работника, а в худшем случае изобретение своих домашних процедур. Ну вот, например, благодаря технологическим возможностям и появлению всякого рода компьютерного анализа текстов облегчилась работа с плагиатом и возникло впечатление, что плагиата стало больше. В действительности вряд ли его стало больше, хотя можно предполагать, что в момент появления компьютеров и выполнения, облегчения процедуры копипаст, то здесь действительно увеличился объем плагиата такого большого. Но тем не менее, одна из первых вещей, которую вводят в университетах у нас по всей стране, это требование предварительного контроля дипломных и курсовых работ на предмет плагиата. Вплоть до того, что студент обязуется к такому-то числу свою работу пропустить через антиплагиат и представить, значит, вот, итог оценки. Это абсолютно бессмысленное, более того, аморальное деяние, потому что студент обучается не тому, что он должен сделать оригинальную работу, а тому, что он должен работу представить, в которой не обнаруживается плагиат. Ну хорошо, он проверит это 10 раз, и постепенно у него не будет виден плагиат. Известно, что можно модифицировать текст таким образом, что плагиат не будет выявляться. Но то есть, из благих намерений получаются совершенно ложные посылы. И я думаю, что одна из таких вещей, которую должен сделать лидирующий орган, это вот дать определение, о чем Михаил Сергеевич справедливо сказал, дать определение, и второе, дать рекомендации о том, что следует делать и чего не следует делать. К сожалению, здесь сплошное белое поле. Теперь я обращусь еще к двум вопросам, естественно, кратко. Первый вопрос – это вопрос, касающийся медицины. Вероятно, его коснутся еще и другие. Но у меня есть характерный для этого круга опыт и исследований, и обучение, и редактирование журналов. Я должен сказать, что в медицине, так же, как и в некоторых других прикладных областях, сформировалась ситуация, которая отражает вот ту, которую Михаил Сергеевич уже описал применительно к депутатам и сенаторам. Да? У них диссертации существуют как приложение к статусу, а совсем не как удостоверение научного уровня. Вот в медицине произошло примерно другое. Думаю, что в прикладных областях это вообще существует. Ведь вот смотрите, если мы возьмем англо-американскую систему, вот островную такую, да, вот Канада, Австралия, у них вообще не существует никаких докторов медицинских наук, никаких степеней по медицинским наукам нет. Считается, что степень только одна – доктор медицины. Если человек занимается наукой, то он проходит через аспирантуру, которая дает ему доктора философии. Как правило, это какая? Наука-эпидемиология у них, по которой они получают доктора философии. А дальше они занимаются исследованиями. Но эти исследования медицинские, эпидемиологические, никаких докторов медицинских наук нет. А у нас есть доктора наук по глазам, доктора наук по почкам, доктора наук по стопам. И это естественным образом ставит наших докторов в положение. Ну да, мне это нужно для того, чтобы получать больше денег с пациентов за то, что я лечу стопы. Это изначально неправильная ситуация, и, к сожалению, она вряд ли может быть исправлена принципиально в ближайшее время. Но очень важно, с чем мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся с тем, что врачи, даже увлеченные в плагиате, говорят: ну ладно, чего вы пристали, я же доктор-то хороший. Или доктора уличают в плагиате, другие про него говорят: да вы знаете, он доктор-то хороший. Это диссертация, какое имеет значение диссертация? В действительности, я думаю, что тот человек, который ворует спички, он ворует и мороженое. Вот в этом смысле есть уже такой печальный опыт, в том числе и у Диссернета, когда человек, увлеченный в плагиате, был охарактеризован как хороший доктор, не прошло и года, и про этого доктора узнали такое, что возникает вопрос: нам надо сейчас идти ему морду бить или подождать? Вот только об этом речь идет, потому что оказывается, что есть весь букет аморального поведения. И в этом смысле такие вещи, как плагиат, являются в известном смысле индикатором. Вот таким индикатором в медицине являются псевдонаучные исследования и журнальные публикации. Вот, например, 25 мая в медицинском университете имени Пирогова предполагается защита диссертации Илоны Евгеньевны Коробкой под названием «Диагностические возможности метода газоразрядной визуализации для определения вегетативного статуса пациентов с артериальной гипертонией». Это эффект Кирлиана, который был, обозначен как псевдонаучный объект еще 50 лет назад, если не ошибаюсь. Само название содержит указание на вегетативный статус, что ставит диссертацию на уровень примерно 50-х годов 20 века. Люди, знающие содержание этой диссертации, ознакомившиеся, некоторые герои, вы не поверите, есть такие герои, которые читают вот такие вот диссертации обнаруженные и пишут рецензии. Вот сейчас наше общество специалистов доказательной медицины подготовили наши люди несколько таких отзывов, послали в диссертационный совет, посмотрим, что с этим произойдет. К сожалению, это повседневность. Низкого качества диссертации практически невозможно остановить. Подчеркиваю, это при том, что там может быть нет никакого плагиата и может быть даже нет никакой фабрикации данных. Хотя применительно к этой диссертации я сомневаюсь. И вот эта вся работа, она выливается в так называемые медицинские журналы. Сегодняшние российские медицинские журналы, практически все, я не дам голову на отсечение, что все, может быть, помню как, навозную кучу разрывая, петух нашел алмазное зерно. То есть, может быть, среди них есть какие-то алмазные зерна. Вот на меня Юрий Сергеевич смотрит внимательно, у него независимый психиатрический журнал, вот как раз вот такой алмаз незапятнанный. Почему российские медицинские журналы я сравнил с навозом? Потому что они все отравлены коммерческой рекламой. Если вы откроете любой медицинский журнал, то вы увидите там цветные картинки, а под них опубликованные тексты. Сегодня рекламный модуль, который фармацевтическая компания дает в журнал, или компания, которая производит какие-нибудь иголки, он состоит из картинки и якобы научной статьи. Все эти научные статьи не имеют никакой научной ценности и, как правило, являются сфабрикованными или смоделированными из других исследований. И вот этим наполняются журналы, и они на этом живут. Подписка совершенно мизерная на эти журналы, они живут за счет вот этой вот платной рекламы. То есть вот это та ситуация, когда нужно обращаться к Всевышнему, чтобы он сжег это все. Но мы не можем этого сделать, потому что мы с вами живем вот здесь, и у нас ничего другого нет. Это вот те медицинские ученые и их медицинские журналы, которые существуют. Сегодня упоминал Борис Григорьевич проблему отозванных публикаций. Практика эта началась в начале 90-х годов, и сегодня отозваны уже тысячи статей. Отозваны, retracted, по причинам самым разным, как правило, нарушений норм научной работы или технических неправильностей. Некоторая часть статей отзывается, потому что авторы сами сообщают, что они обнаружили погрешность в своей прошлой работе и просят эту работу отозвать. Так вот, из России я не знаю ни одного примера отозванной публикации. Это не означает, что у нас таких публикаций нет, которые надо отзывать. Это означает еще в значительной степени и то, что международное научное сообщество поставило крест на российских исследованиях. То есть вот эти вот потенциально негодные публикации, которые проникают в печать, а наши журналы индексируются в международных указателях, никто не хочет этим заниматься. То есть в значительной степени, я подчеркиваю, я вот биомедицинские затрагиваю только аспект, в значительной степени получается, что если не наводить в этом порядок, то так и останется вот эта область совершенно нетронутой и никому не интересной. Она будет продолжать гнить, поскольку существует клубок. Фармацевтическая компания платит врачам, профессорам, они производят статьи, эти статьи публикуются, никто их не читает, из-за этого финансируются журналы и замыкается круг. Все делают вид, что они совершают полезные действия. Поэтому, возвращаясь к исходному положению, как можно скорее институционализировать везде, где только можно, в университетах, в Российской академии наук. И для этого нужно начинать с того, что мы можем сделать сегодня, с формирования заключения сегодняшнего собрания, в котором, например, будут содержаться общепринятые определения в той степени, в которой они могут быть общепринятыми. Спасибо большое за внимание, господа.
Спасибо большое. Да, пожалуйста, вопрос. Микрофон. Там нажмите.
Скажите, пожалуйста, вот та ситуация, о которой вы сейчас говорили, как о ситуации, характерной для российских медицинских изданий и проблемы. У вас выступают чисто российскими. Вот мне известно по другим причинам, но я имею какую-то информацию о положении с видными фирмами фармакологическими. Ну, допустим, The Economist в конце 2013 года писал о том, что фирма Bayer из 67 landmark исследований смогла воспроизвести только четверть. А фирма «Амген» из 53-х только 6. Это причем ситуация, которая не только обусловлена тем, что экономический интерес заставляет фальсифицировать публикации или сотрудничать с компаниями. Вы сами понимаете, если вывести на рынок новый препарат, стоит примерно миллиард долларов и даже выше, человек, который идет против такой фирмы, он жутко рискует. И я знаю некоторых наших людей, которые пишут экспертизы для лекарств, они себя успокаивают тем, что пишут, не рекомендуется беременным, потому что боятся. Но как вы оцениваете вот эту ситуацию в глобальном масштабе? Потому что не только в России есть эти проблемы.
Спасибо. Это было всегда, это было везде. И говорим мы больше всего о России, подозреваю, именно потому, что мы с вами живем и работаем в России. Но если, допустим, фармацевтические компании оказывают влияние на содержание исследований, на искажение результатов исследований и на публикацию исследований во всем мире, то я подозреваю, что ни в одной, ну так скажем, референтной стране или ни в одной стране, на которую русские хотели бы, чтобы Россия была похожа, да, вот ни в одной такой стране ничего подобного тому, что есть у нас, вот с медицинскими журналами нет. Вот это гарантированно. Да, описаны случаи, когда большие издательства для фармкомпаний специальные журналы годами издавали, наполненные рекламным содержанием, а читатели не знали о том, что это рекламные журналы, наполненные рекламным содержанием. Такие вещи есть. Но очень важно, что, во-первых, на мой взгляд, думаю, достаточно серьезно, такого гноя больше нигде нет. Это первое. И второе, к сожалению, если существует о неблагоприятных явлениях, допустим, в науке Соединенных Штатов, в науке Великобритании, Канады, Японии, существуют хоть какие-то сведения, публикации, общественная дискуссия о том, что происходит у нас, если отложить в сторону диссернет, оказывается, что просто заговор молчания. Я далек от того, чтобы предполагать, что все ученые являются участниками этого заговора для того, чтобы скрыть свое собственное воровство, но, по крайней мере, мы все должны взять на себя некоторую долю ответственности, вот так бы я сказал.
Спасибо. Так. Рубен Грантович Априсян, профессор Института философии.
Спасибо, Борис Григорьевич. Я смотрю, мы уменьшаемся в количестве, и, к сожалению, я вот тоже должен уйти в ближайшее время, потому что у нас заседание, я приношу извинения. Вот последний абзац, который здесь прозвучал, очень важный, и вот, собственно, с этого я и хотел начать, и у меня несколько замечаний, и вот главное замечание вот коррелирует с тем, о чем вы сказали, а именно с тем, что нам необходима референтная эмпирическая база вот наших обсуждений, референтная эмпирическая база, которая бы приводила какие-то данные относительно положения в российской науке. Само по себе продвижение этой проблематики как научной проблематики исключительно важно, и вот этот круглый стол, насколько я знаю из предыдущих высказываний кулуарных, он имеет целью именно это, продвижение проблематики, актуализация проблематики, это действительно очень важно, но это продвижение будет эффективным только лишь при условии обеспечения его вот референтной эмпирической базы, а ее нет. Ее нет, потому что это не принято обсуждать, действительно, это не принято обсуждать, но ее нет еще и в другом смысле. Это же не просто должны быть какие-то слухи, это должны быть факты. А как факты устанавливаются? Для установления фактов, чтобы они были, так сказать, научными фактами или фактами, действительными для текущего дискурса, они должны быть каким-то образом институционализированы. Вот в западных странах хотя бы какая-то часть этих фактов институционализирована посредством судебных решений. Возможно ли что-либо подобное у нас? Это очень сложно сказать. Но вот то, что здесь уже звучало, интересно, что ученые сообщества, не дожидаясь судебных решений, могли бы предоставлять такого рода факты, как институционализированные факты. Но для этого должны быть решения. Вот даже мы можем вспомнить, что у нас здесь в Институте философии на уровне ученого совета возникали какие-то, ну скажем так, спорные случаи для обсуждений. И большое затруднение было связано с тем, как квалифицировать эти случаи, как обсуждать эти случаи. И какие доводы приводить вот, в ходе этого обсуждения? Ну, мне кажется, что вот те обсуждения, которые у нас проходили, два или три, они ушли фактически в песок, они не создали прецедента, они не заработали на опыт. То есть, раз мы никаких выводов не сделали, значит, и опыта нет. Осталось только воспоминание, что мы что-то обсуждали, и даже комиссии создавались. Второй вопрос очень важный, это, конечно же, осмысление существующего научного этоса. Здесь уже говорилось, и я, вот в ходе обсуждения нашего вообще очень много проговаривалось в дополнение друг к другу. Но вот это важный вопрос, обсуждение, осмысление, понимание, каков наш этос. Вот, допустим, такая вещь, как ложное соавторство. Ложное соавторство. Такого рода факты имеют место очень часто, если не сказать постоянно и повсеместно, и в особенности региональные университеты и научные центры этим отличаются, но не только они. Но что интересно, я знаю несколько случаев, опять-таки это не институционализированный случай, это на уровне слухов. И вот время от времени я беседую со своими знакомыми, коллегами из региональных университетов. Но я сейчас вот приведу случай, который не из регионального, а из московского университета, пусть не сверхизвестного. Ложное соавторство, и молодые ученые, преподаватели, выпускники философского факультета МГУ, мои бывшие студенты, я поэтому об этом знаю вот, довольно подробно всю эту историю, они поставили вопрос, значит, автор, реальный автор статьи поставил вопрос перед проректором, а потом перед ректором, о навязываемом и навязанном по факту ложном соавторстве со стороны заведующего кафедры. Причем это ложное соавторство было навязано без даже информирования реального автора. Но в результате этот молодой преподаватель был уволен из университета после долгой тяжбы. Причем в результате они пошли в суд, и суд подтвердил решение об увольнении. Это говорит о том, что, ну, здесь было сказано, что у нас нет четкого понятия плагиата, но у нас нет никаких внятных представлений о ложном соавторстве, хотя это очевидная совершенно вещь, в отличие от плагиата. И совершенно правильно вы говорили о том, что когда ложные соавторы просто где-то опубликуются, это их внутреннее дело, когда об этом говорится, это бросает тень на плетень. Другая есть важная вещь, вот здесь то, о чем говорил Сергей Анатольевич, о необходимости качественной оценки, экспертизы. Ну, вроде бы экспертиза у нас присутствует везде и всегда. А в действительности, ну, я думаю, что значительный вот сегмент этой фактической работы, то есть фактически она зафиксирована в виде экспертиз. Отзывов, рецензий, поставленные печати, книги, внутренние рецензии книги, рецензенты выставляются на оборотной стороне титула. Ну, вот какова оценка наша? Насколько эти экспертизы достоверны? Ну, я бы сказал так, вот 80% это сфабрикованные, нет, лучше сказать, ложные экспертизы. То есть эксперты подписывают, но подписывают то, что им дают авторы, или не глядя, или же пишут, вот я недавно столкнулся с этим, пишут экспертизу, но эта экспертиза на полстраницы, явно для того, чтобы отписаться и не обижать того, кто обратился. Вот вы, может быть, знаете, такая есть форма борьбы с преступностью, которая называется как проблема разбитых стекол, или как-то вот так называется, что если мы не будем бороться с теми мальчишками, хулиганами, дворовыми, которые бьют стекла, если мы не будем, ну это в Нью-Йорке вот было поставлено, и они провели эту проблему, если мы не будем бороться с теми, кто, извините, мусорит и тем более вот писает на улицах, то мы не сможем бороться с кражами. И в Википедии на английском языке огромная статья, на русском языке тоже очень интересная статья, она это есть, по-моему, так и называется, «Принцип разбитых стекол» или так далее. И я думаю, что это совершенно вот, аналогичную ситуацию мы имеем в нашем научном сообществе с этими ложными экспертизами. Я бы даже так сказал. Ложная экспертиза – это самая большая наша проблема. Почему? Потому что в систему ложных экспертиз вовлечены все. Абсолютно все. Я говорю 80%. На самом деле, я думаю, что больше. Другой вопрос – уровень экспертизы. Уровень экспертизы. Но я сказал, вот экспертиза дается для просто вот отписки или в порядке дружеского акта. Но это особый вопрос. Что такое экспертиза? Как она должна проводиться? Каковы критерии, так сказать, прозрачности, добросовестности в экспертизе? Очень важный вопрос. В особенности вот сейчас, когда мы говорим о необходимости, чтобы журналы научные были реферируемыми журналами или рецензируемыми журналами, ну, в общем, статьи, что проходили вот этот отбор, ну мы тоже про это знаем. Все. Это часть вот той самой проблемы, о которой я говорил, ложной экспертизы. Причем вот я по своему опыту могу сказать, что в ряде журналов действительно проводится такое обсуждение, скажем. Но очень часто обсуждения заменяют экспертизу. И сам факт обсуждения на редколлегии рассматривается как уже свидетельство того, что журнал является рецензируемым или реферируемым, между тем, как экспертиза и просто обсуждение – это все-таки разные вещи. Очень важный вопрос – вопрос грантовых исследований, экспертизы грантовых исследований. Владислав Павлович еще здесь. Я с вами это обсуждал не раз в ходе нашего сотрудничества, меня как эксперта фонда РГНФ. Я думаю, это очень важная проблема, и мне кажется, но я уповаю на то, что на самом деле фонды могли бы здесь задать, так сказать, ранг соответствующий. В том смысле, чтобы экспертиза была добросовестной. И в особенности экспертиза была добросовестной на уровне оценки промежуточных результатов. Фактически, ну я не знаю, Владислав Павлович, может быть, не скажете, есть ли хотя бы хоть какие-нибудь факты, так сказать, прекращения поддержки финансирования по проектам, промежуточные результаты которых показали полную, как вы сказали... Полную хрень, извините. Да, интересно.
Есть такие случаи, они участились. Это стало правдой.
Я очень рад это слышать, и в особенности я рад слышать, что они участились, и у меня есть такое ощущение, что появились такие вещи есть. Но вот по моему опыту, у меня есть любимые, так сказать, поставщики грантовых заявок, фонд, и они постоянно, так сказать, там присутствуют, и мне достается их рецензировать. Вот на уровне заявки идет не очень высокий уровень, затем на этот же невысокий уровень воспроизводится на уровне промежуточного отчета, причем даже есть, там можно по формальным признакам подходить, просто работа в данном году велась по другим направлениям, чем было заявлено по задачам. А почему велась по другим? Потому что задачи были заявлены сверхвысокие, блестящие задачи были сформулированы. Такие задачи нельзя исполнить вот в таком объеме по времени и с этими ресурсами. В общем, здесь, мне кажется, это тоже очень большой вопрос, очень серьезный вопрос, потому что повышение добросовестности, поскольку у нас это ключевое слово, по экспертизе промежуточных отчетов по грантам, поддерживаемым фондами, это было бы важным фактором изменения этоса. Вопрос о научном этосе – очень важный вопрос. И есть еще один небольшой вопрос, на котором я бы хотел остановиться. Это то, что от нас не зависит, а именно то, что мы, как ученые, с каждым месяцем все больше и больше оказываемся в положении, что мы вынуждены лгать. Мы постоянно вынуждены лгать. Мы должны лгать, когда мы составляем заявки или подаем планы, вот это ФАНО, МАНО и прочее. Но и без ФАНО это все было. Когда мы подавали планы в Академию, Президиум Академии. Помните, несколько лет назад нам предложили подать планы научной работы там до 22-го или до 20-го. Какого? 35-го. То есть эти люди, которые давали заявку на задание, они понимали, что либо осел помрет, либо... Да. Ну и тем более исследователи все будут в том же самом состоянии. Это заведомая недобросовестность. Это заведомая недобросовестность. Причем на этом уровне вот составление программ, направлений, госзаданий, мне кажется, это все сплошь покрыто, пропитано ложью и фальсификацией, потому что ну, в здравом уме, ну, в особенности в гуманитарных исследованиях, это вот, выполнено быть не может. Очень важно еще один момент, это локализация, вот я начал с национальной локализации этой проблематики, локализация этой проблематики по отношению к гуманитарным исследованиям. Что такое фальсификация в гуманитарных исследованиях, и как нам провести грань между фальсификацией историко-философского исследования и интерпретацией. Добросовестность историко-философского исследования. Там, где речь идет, как будто бы вот, перед исследователем текст, и он работает с текстом. У меня были случаи, когда я прямо говорил своим коллегам, что я рассматриваю это как фальсификацию этого исследования. Мне в ответ говорили, это интерпретация, это авторский подход. И я должен сказать, что у меня не было внятных аргументов. Нет, мне кажется, что они внятные аргументы. У меня есть критерии, что позволяет нам отделить интерпретацию от сумасбродства при работе с текстом. Но те, которые, так сказать, мои визави, они с абсолютным презрением относились к моим претензиям. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Так, кто... Пожалуйста, Лариса Павловна Киященко, профессор Киященко. Это уже не институт философии, а Российский гуманитарный научный фонд.
Двуликий я, но с одним словом. Я смотрю и приветствую, и, так сказать, солидаризируюсь с теми интересами, которые представляет собой институт философии, одновременно являюсь тем самым чиновником, который отчасти занимается проведением экспертизы, принимает эти экспертизы и дает добро. Ну, не я персонально, а я олицетворяю в известной мере, если позволите, то научное сообщество, которое в большом числе представлено в фонде, и это сообщество Института философии. То есть это все вот как бы квинтэссенция, ядро вот этих всех переживаний, которые сегодня прозвучали. Я хочу сказать, что сегодняшнее обсуждение, во-первых, оно очень хорошо сложилось, получилось. Я считаю, что у него, у этого мероприятия, которое сегодня началось, есть будущее. Заинтересованность в этом событии и в тех вопросах, которые обсуждаются, безусловно. И это очень интересно и продуктивно. К сожалению, должна сказать следующее. В 3 часа начинается диссертационный совет в Высшей школе экономики. Я должна туда еще добежать. Я не знаю, где это, потому что у них новое какое-то помещение. Но как раз сейчас я должна уйти, но мне очень хочется сказать, если, так сказать, коротко. Хочу апеллировать к последней фразе, абзацу выступления уважаемого коллеги Власова. Я имя отчество, к сожалению. Прошу прощения. Было сказано следующее, практически это последняя фраза. Надо выработать некий концептуальный аппарат, который более-менее будет, говорю в своем, как говорится, понимании и кратко, может быть, не точно, а не аккуратно, в той или иной степени приемлем. Мне кажется, вот это ну, супер архиважная задача, и сейчас сразу скажу, невыполнимая. В той или иной степени можно приблизиться и отдавать себе в этом отчет. То есть наша работа должна состоять из двух как бы, сегментов. Это то, что говорил сейчас уважаемый Рубен, это эмпирическая база, достаточно обеспечивающая наши какие-то концептуальные изыскания. И определение понятий, на которые мы должны оперировать, которые нужны людям, которые практически и олицетворяют вот эту работу сегодня на уровне диссернета. То есть вот стечение двух обстоятельств будет определять успешность нашего мероприятия. Вот мне кажется, это основное, как наладить эту связку, что по преимуществу будет лидировать в тот или иной период нашего времени, нашей деятельности в этом направлении. Кратко хочу еще сказать, что ну, совсем недавно вышла книжка, которая называется «Этос науки». Совсем недавно. Если мы сегодня об этом говорим, как о необходимой базе концептуализации, я не говорю, что она супер очень какая-то современная к сегодняшнему дню. Но там, кстати говоря, многие авторы присутствуют здесь. Так вот, мне кажется, что не грех, так сказать, не начинать с чистого листа, посмотреть, что там было сделано, ну, например, и сказать, что мы сегодня будем делать по-другому. Мы должны от чего-то отталкиваться. Не надо заново придумать что-то, уже что-то придумано. Там серьезный был анализ Мертоновской этосной программы. Уже тогда было ясно, что у самому Мертону, что все те 4 правила, которых сегодня упоминал Лекторский, они им же были опровергнуты очень конструктивно и правильно. И поэтому сегодня, ох, эти, ах, что сегодня происходит, да это было уже тогда и всегда, что было помечено нашими выступающими. Давайте делать из этого какие-то выводы, работу над ошибками и что-то конструктивно предлагать по отношению к тому, что уже было обозначено. Но в силу наших обстоятельств, нашего контекста, как мы сейчас любим говорить, что сегодня можем сделать? Но мы сегодня должны обязательно что-то делать. Это абсолютно верно, безусловно. И, Борис Григорьевич, спасибо, что вы эту тему подняли, рассказали, что как в мире происходит, что у нас сегодня мы услышали от выступающих, и осталось только за работу, товарищи. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Пожалуйста, профессор Мамшева Елена Аркадьевна, Институт философии.
Я очень кратко скажу. Вот мне кажется, что все, конечно, я совсем абсолютно согласна, что ну, то, что говорилось, и ну, на сегодняшнем нашем круглом столе, но вот мне хотелось бы обратить внимание на то, что, по-моему, вот один аспект как-то немножко оказался затушеванным, или он, может быть, просто, как говорят, по умолчанию все, значит, ну, согласны с ним, тем не менее решили, что не нужно о нем говорить все. Мне кажется, что просто мало вот обращаться к ученым, допустим, с призывом, быть добросовестными и так далее. Это все, конечно, правильно, совершенно точно. Это проблемы научного этоса, это проблемы совести ученого, его моральной ответственности. Это правильно. Но мы вот забываем, может быть, и уже и говорилось, я просто как-то пропустила. Значит, вот объективные основания, которые могут привести к, значит, ну, таким, ну, как бы сказать, это не такая, ну, несознательная недобросовестность, а результат существования каких-то объективных причин, по которых мы, ученый оказывается недостаточно, может быть, добросовестным. Это, ну, можно ли, например, я сразу перейду к очень простым примерам, допустим, можно ли считать, что Птолемей, допустим, был просто недобросовестный. 14 веков, значит, в университетах преподавалась вот его, значит, ну, концепция. Все было как будто бы хорошо, пока в конце концов не нашелся человек, который, ну, даже без всяких экспериментальных данных, значит, ну, показал или там попробовал создать совсем другую систему. Это был Коперник. Вот. Но вот экспериментальные данные, которые, значит, подтвердило правильность именно коперниковской системы, а не Птолемеевской, оно только ведь в 19 веке было открыто, а может быть даже в 20-м, не знаю. То есть только, ну это я не буду сейчас говорить, это долго и так далее. Вот, ну, что, какие, нужно подумать еще о том, какие вот объективные, социальные и гносеологические факторы могут привести к невольной недобросовестности ученого. Прежде всего, это внешние факторы. Это внешние факторы, такие как отсутствие свободы дискуссий. Вот отсутствие свободы дискуссий, оно привело к такому, опять-таки, очень уже известному, ставшего хрестоматийным примеру, как, например, Лысенко, цитируется во всех западных книгах всегда, что, значит, вот это вот очень сильная такая, ну, была хрестоматийный пример вот этой вот, ну, или недобросовестность там и так далее. Но ведь если бы была свобода дискуссий, и ученые могли бы спорить и высказываться, и говорить о том, как они на самом деле думают, то тогда бы, конечно, этого, ну, не произошло бы. Только ведь в одной стране оказалась вот эта лысенковщина там, или вот этот феномен, он прижился. Весь остальной мир пошел своим путем. Это раз. Значит, свобода дискуссий. Во-вторых, трудности, это уже такой, ну, гносеологический, что ли, фактор, или же вот внутринаучный такой фактор, да, трудности достижения точных результатов, малейшая неточность, которая часто не зависит никак от самого ученого, может привести к катастрофическим последствиям, хотя бы, допустим, в смысле финансовым очень большим потерям. Например, вот сейчас все вы знаете, конечно, об этой вот операции там с высадкой аппарата на комету, и, значит, ну, на комету вот Геращенко, и забыла я, женщина какая-то, была. Вот, 10 лет летело это, значит, аппарат этот. 10 лет. За это время могло произойти, значит, тысячи всяких отклонений, там, тысячи всяких этих, ну, неправильностей, которые были бы заложены внутри. Значит, нужно еще, чтобы создавали такие проекты, участвовали в них, образованные, очень подкованные люди. То есть второй вывод, это тоже социальный фактор, улучшение образования. У нас образование сейчас, конечно, очень сильно хромает. И это может тоже сказываться, порождать иногда вольную, иногда невольную вот эту вот недобросовестность. И последнее хочу сказать, что вот очень хорошо, значит, мне понравилось, ну, это будет обсуждаться, по-видимому, в ученом совете, вот это вот качество работ и те критерии, которые выпущены, ну, которые сформулированы в документе о том, как проверять, значит, качество работ пошагово там и так далее. Это все очень прекрасно, создание таких экспертных советов. Но вот нужно обращать внимание тут на то, чтобы не было вот такого противоречия о том, что вот, ну, качество, ведь оно имеет и, допустим, даже иногда самоплагиат ученого там, а он имеет определенные иногда, опять-таки, социальные факторы, да, социальную обстановку, значит, условия. Качество, значит, противоречит вот этому требованию, значит, допустим, чисто такому финансовой поддержке ученого. Он вынужден иногда стараться побольше писать для того, чтобы, значит, все-таки как-то получать какие-то там еще надбавки, там, ну, грубо говоря, конечно, вот. То есть, значит, мы должны не только, вот я подытоживаю сейчас, мы должны не только, значит, думать о том, чтобы о каких-то моральных качествах самого ученого, иногда даже при наличии очень хорошего, добросовестного, значит, ну, у человека в качестве ученого, члена научного этноса, мы должны создавать, и не мы, конечно, а и правительство, и государство, и общественность должны создавать еще определенные условия социальные для того, чтобы вот эта недобросовестность, выступившая уже как вот, неосознанная или там объективные какие-то основания для нее, чтобы она получала как можно меньше шансов на проявление. Ну вот это мне хотелось на это обратить внимание.
Все. Спасибо. Слово предоставляется Харлампию Тирусу Пущина.
Добрый день, коллеги. Я здесь тоже в двух лицах. Я несколько лет последних полностью, в общем, погряз в образовательные дела, являюсь проректором Пушкинского, раньше назвали бы его университетом, сейчас называется, естественно, научный институт. Пусть ГИНИ, мы его, гениальный институт, так сказать, так нас обозвал наш надзор, наше министерство. Вот. И одновременно я продолжаю работать в Институте биофизики, уже сколько, 40 лет. Вот. И мне ужасно было интересно вообще наблюдать, я вообще люблю слушать. Вот. Что интересного? Все говорят о критериях, вот в этой аудитории, и, видимо, это надо будет оставить в качестве нашего пожелания, значит, вот как в результирующей части, значит, нашего совещания, чтобы действительно в какой-то степени, насколько это можно сегодня сделать, это было сделано, и это вышло бы неким документом, который, значит, Институт философии, которому отдельное спасибо за этот, за круглый стол и вообще за поднятую тему. Если я правильно понимаю, вот эта вот инициативная такая работа, ну, как бы, которую я понимаю так, что людям просто стошнило от всего существующего, и, так сказать, иначе начали эту самую очистительную работу, да, значит, когда тошнить, надо, в общем, как-то бороться с этим делом. Вот диссернет, это вот, что я имею в виду, что вот эта вот, эта активность общественная, которая никем не была ни финансирована, ни, так сказать, каких-то политических, никаких тут нет никакой игры, эта вот деятельность была прописана в качестве одного из, значит, каких флагов и примеров достойного поведения, значит, отечественных ученых, которые в данном случае в Институте философии Российской академии наук получили поддержку, как я понимаю, из всех присутствующих. И второе, что Институт философии, и мы, так сказать, как сотрудники Академии наук, считаем, что на действительно пора Академии наук поднять голос и сказать свое слово. Если не хочет президиум Академии наук этого делать, мы это тоже должны услышать. Отрицательный результат – это тоже результат. В конце концов, значит, наша Академия, ну, в общем, ее уронили ниже всяких плинтусов в последние два года, и мы видим, так сказать, что, в общем, видимо, в каком-то смысле и справедливо, скажем так. Значит, если мы хотим как-то приподнять ее общественную, так сказать, значимость и ее, как бы, реноме, надо об этом сказать прямо. И еще раз повторяю, спасибо Институту философии, что он эту тему поднимает. И эту общественную инициативу как-то поддерживает вот в каких-то таких вот на сегодняшний день круглым столом. Ну, вот это вот мое пожелание. Я ничего нового здесь, в общем, после всех выступающих сказать не скажу. Скажу только один анекдот, который относится к понятию того, что вот, уважаемые коллеги, говорили вот, как некая, значит, вот, некую инструкцию по тому, как оценивать качество научных исследований. Вообще вопрос очень непростой и вообще совсем непростой. Как вот мой опыт лично, уже 40-летняя работа, говорит о том, что работа в науке, говорит о том, что любой критерий, который мы внесем сегодня, завтра он окажется скомпрометированным. И это правда, на самом деле. Поэтому вот когда ввели нам этих индексов Хирша, там, да, вот эти вот всякие прочие дела, я вдруг за собой начал замечать, что я хочу себя процитировать лишний раз, хотя я этого не делал никогда до этого. Значит, и коллег процитировать, потому что, ну, в общем, так сказать, мы должны как-то другу помогать, да. А как, если мы, вот, как сказал, значит, профессор предыдущий, выступающий, как нам бы выступать, если нам, с нас требуют, да, чтобы мы повысили свой, так сказать, там, значит, свои показатели количественные. А каким образом? Вот таким образом. Ты меня цитируешь, я тебя цитирую. Мы оба уважаемые люди, как говорил, значит, известный автор. Значит, вот критерии. Цена этим критериям, конечно же, в общем, на самом деле невысокая, но она объективная реальность, которая на нас, так сказать, вот упала вот последние несколько лет. Что здесь можно сделать? Ничего мы сделать не можем. Только есть один путь. Ставить приличных людей во главе научных журналов. Вот что мы можем сделать. И если, так сказать, это какая-то есть рекомендация, то пусть это будет из глаз такого, в общем, вопиющего в пространстве. Потому что я знаю примеры, по крайней мере, двух биологических журналов, которые поднялись только потому, что у них во главе стал действительно приличный, ну, нормальный редактор. Вот он сидит, так сказать, как несчастный, прикованный к галерее. Не так много, конечно, статей, как у нас, может быть, естественно, в науках, но все-таки у нас каждый год статью, в общем, мы делаем. И должны делать, по крайней мере, вот так, по результату. Но все равно этому человеку приходится, в общем, непонятно, когда вообще заниматься и своей наукой, и другой. И вот только так можно что-то сделать, если будет сильный редактора. Поэтому, так сказать, сильный редактор, сильный журнал. Вот, так сказать, вот критерии. Ну, а анекдот такой вообще, он вообще занятный, потому что, когда я еще был пацаном, вот, у нас были такие критерии оценки научных сотрудников, комплексные, советские, которые включали количество статей, тезисов, и там т.т.т.т. в конце был выход, значит, на картошку. Ну, у нас там, как везде, была такая вот, значит, часть нашей научной работы. И вот за выход на картошку давали полбалла. Значит, и вот полбалла стоил тезис научной статьи. Статья, по-моему, стоила 4 или 3, не помню точно. И были герои, которые выполняли, значит, показатели, у них были совершенно замечательные. Значит, ну, некоторые писали 150 тезисов, так сказать, в год. Так вот есть такой рекорд у нас там был в соседнем институте. А были герои, которые выполняли свои, значит, показатели за счет выхода на картошку. И вот, так сказать, и вот вам результаты на самом деле на лице. Ну, конечно, там профсоюз ходил, значит, подсчитывал эти баллы, выдавали там премии 30 рублей героям. Но все эти критерии, они, в общем, цена им, вообще-то говоря, копейка. И последнее, что я хотел сказать, может быть, совершенно вот как бы немножко не в тему сегодняшнего обсуждения, которое было немножечко не таким, которое мы предполагали с Павлом Дмитриевичем исходно, но он имеет отношение, с моей точки зрения, к качеству нашей научной работы точно прямое. Я хочу сказать о соотношении русского и нерусского языка в нашей жизни. Значит, вот печальный факт такой. Сегодня на биофаке уже 3 года учат русскому языку.
Русскому?
Да. специальные, значит, занятия для студентов, которые вот приходят к нам после ЕГЭшного этого самого, значит, вот, подготовки так называемой и не умеют писать на русском языке. И вот на биофаке...
Это иностранные, что ли?
Вот наши русские и московские студенты. Вот это дело, школьники. Московские в МГУ, в основном москвичи. И вот их нужно учить русскому языку. Это вот вам, значит, результаты, вот шарахание с одной стороны в сторону. Вот когда сделали ЕГЭ, ну, в принципе, рациональная вещь. Ну, правильно как-то оценить результаты. В итоге мы имеем то, что имеем.
Но они, наверное, английский у них хороший.
Английский – это отдельный сюжет. Английскому учить мы еще будем лет 50 плохо. Это понятно. Мы большая страна, и попробуй сделать средний уровень. Русский язык у нас, вообще-то говоря, вот русский язык нам бы не забыть. И вот здесь...
Профессор Прокофьев, а вы не хотите выступить?
И к качеству образования будет иметь... прямое отношение и к качеству науки. Потому что здесь я процитирую Семенелича Шноя. Он в своей книге про героев и злодеев, которые все, наверное, знают, вот, в предисловии сказал такую замечательную фразу. Нетривиальные мысли невозможно, или вам пишут, очень трудно, ну, на самом деле невозможно, излагать на неродном языке. Вот мы можем, так сказать, как бы, мы понимаем, да, что мы должны свои данные представить в мировом сообществе, чтобы они вошли, так сказать, в мировой контекст и стали общим достоянием. Но сила русских, на самом деле, русской науки всегда была в том, что академик Журавлев называл brain, значит, brainware. То есть, так сказать, не hardware, не software, а brainware. То есть это новые идеи. Новые идеи, которые на самом деле дальше потом они идут и идут. Ну как их сложить не на русском языке? Если мы будем переводить, ну у меня русский второй, например, после греческого, а значит, вот у меня английский третий, вот это какой у меня родной? Ну не английский точно. Значит, мы не англичане, мы должны писать на русском языке и поднимать русские журналы с тем, чтобы, так сказать, это как-то соответствовало. И это я так к тому, что когда мы будем писать результирующий, значит, документ по поводу критериев, здесь вот, вот этот перекос вот, иностранной и неиностранной публикации, надо как-то его, вот с этим делом как надо разбираться. Потому что я говорю, при том, что обязательно нужно публиковаться на Западе, был бы молодым, все бы, то есть я бы вообще все бы молодых выгонял на Запад, ну, ну, в мир, посмотреть на другую жизнь, как она вообще устроена. Но бросать свой язык, так сказать, последнюю историю, которую расскажу, вот, может быть, ее не знает, просто я хочу напомнить. Это уже относится к нашим сильным ученым и к лидерам наук. Значит, примерно 100 лет назад была такая история, ну, которая связана с именем профессора Заварзина, один из отцов нашей морфологии, нейромофологии, вот, питерский. Значит, он публиковал, значит, он сделал колоссальную совершенно научную работу по точному исследованию нервной системы личинок, личинки стрекозы. Это классическая работа, которая была сделана им, так сказать, в течение нескольких лет, десятка, по-моему, лет. И вот для того, чтобы эту статью прочитали на русском языке, он основал журнал «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии». И этот свой фундаментальный научный труд издал на русском языке в этом журнале. И после этого немцы, которые, так сказать, вот морфологи, ну, тогда наука была немецкая, как известно, значит, мировая биология, по крайней мере, точно, вот, немцы пришли, пришлось читать русскую статью. Это я не к тому, что мы, так сказать, Россия родина слонов, да, давайте не будем, так сказать, утрировать, опять-таки, уходить в другую крайность, но вот этот момент очень важный. Если наши лидеры науки свои первые статьи, такие важные, будут публиковать на русском языке, это тоже важный момент. Ну вот, примерно, спасибо. Ну, вот я... повторяю, надбавки надбавками, но, так сказать, ну, правильно, вот об этом и речь. Нам нужно с этими критериями как-то разбираться. Понимаете, когда нас заставляют заниматься, в общем-то, ненужными делами, неправильными, а вот эти индексы, по-моему, на самом деле, вот те самые наши, значит, полбалла за выход на картошку. Примерно такая же история. Там же тоже премии давали. Или лишали.
Я прошу прощения,
спасибо,
я просто...
Да, вот, пожалуйста, Михаил Федорович.
Формат круглого стола, он подразумевает?
Да.
Спасибо большое. Я хотел бы выразить категорическое несогласие с последним суждением. И вот почему. Во-первых, к сожалению, в российской биологии сейчас нет ученых, такого уровня, чтобы заставить значительное число людей прочитать статьи по-русски. И математики нет практически. Ну, математики легче, там формулы, там можно языка вообще знать. Практически не знать. Да, я в свое время какие-то французские статьи читал, не зная языка вообще. Вот. И я также не согласен, ну, с процитированным высказыванием глубоко уважаемого Симона Эльвича про нетривиальные мысли. Я бы считал по-другому. Я бы считал, что просто язык английский, который де-факто таки является языком науки, надо выучить настолько, чтобы уметь на нем нетривиальные мысли формулировать. И это на самом деле не так сложно. Он как раз для формулирования мыслей очень хорошо подходит. И вот весь этот разговор про то, что надо публиковаться по-русски, он мне кажется надуманным, потому что вот это слово «надо» никто же не запрещает. Более того, есть российские журналы, вполне себе индексируемые в тех же самых библиометрических системах, за которые дают ровно те же надбавки. Другое дело, и они переводятся на английский язык. Другое дело, что это журналы, к сожалению, вот по мировым, так сказать, меркам не очень высокого уровня, но это не зависит от того языка, на котором они издаются первоначально. Я хотел бы обратить внимание, что есть несколько ведущих. Вот в свое время французы, например, очень держались за французский язык. И сейчас я говорю про естественные науки. Но все-таки биологические журналы французские перестали существовать как отдельный, так сказать, объект. Да, они все переводят. Они все, они не переводятся, они изначально издаются по-английски. Да. Там записки Института Пастера издаются по-английски. То же самое с немецкими журналами. И я не понимаю, каким образом, да, российская биология, опять я, так сказать, остаюсь, она по уровню куда ниже и немецкой, и французской. И если мы сейчас будем уговаривать российских ученых публиковаться в первую голову по-русски вот в наших этих самых несчастных, так сказать, изданиях, мы на самом деле рискуем просто банально потерей приоритета, да, вот, чисто прагматически, вот такого государственного приоритета. Вот, и, наконец, там обзоры, пожалуйста, да, там учебники, действительно учиться лучше, проще на родном языке, хотя опять-таки, если человека не научить излагать свои мысли по-английски в самом начале, вот на нашем факультете, на самом деле, кафедра английского языка, сказать, ну, есть известная шутка, сказать, острота вот наша факультетская, что вот самые уважаемые люди на нашем факультете — это преподаватели английского языка. Это смешно, но до некоторой степени это так. После чего у меня не возникло, так сказать, они там делают доклады по-английски или там стенды представляют просто в качестве программы обучения, там, начиная с третьего курса, они ко мне приходят на четвертом, мне не приходит в голову спросить, знает ли он язык, когда я, так сказать, выдаю какие-то статьи для журнального клуба. Да. Ничего не поделаешь, так сказать, там, в Китае то же самое происходит, да, в Японии семинары научные проводятся по-английски. И это тяжело, да, это дает некоторую, так сказать, unfair advantage, да, это дает нечестное преимущество, значит, нашим англосаксонским коллегам, которые этот язык знают сразу. А другое дело, что они за это вынуждены терпеть нас, которые их язык там специфически там коверкают. Да. Вот, им надо учиться понимать, да, это еще отдельное искусство. Вот, и то, с чего вы начали, что, так сказать, на биофаке студентов приходится учить писать по-русски, я боюсь, что тут немножко произошел сдвиг понятий. Их вообще надо учить писать, независимо ни на каком языке. У них проблема не с изложением своих мыслей на русском языке, а у них проблема просто с изложением своих мыслей. И эта проблема действительно есть. Так сказать. Они, очень многие пишут очень плохо. От языка это никак не зависит. Это не проблема русского языка, это проблема того, что их не учат писать там эссе. Ну, литературные сочинения я очень не люблю, а вот, так сказать, там жанр эссе и вообще жанр, так сказать, связанного текста и жанр связанного рассуждения в российских школах, по-видимому, сказать, практически не преподается. Но это другая проблема, это не проблема языка, это проблема высказывания.
Спасибо. Да, пожалуйста, профессор Горохов Виталий Георгиевич.
Но я хотел бы все-таки возразить с точки зрения гуманитарных наук. Потому что, например, немцы не хотят обсуждать Канта на английском языке. Я поэтому и говорю, что я с точки зрения гуманитарных наук выступаю. И, так сказать, наш прекрасный перевод, который делает Матрошилова вместе с Тушлингом из Марбурга, где одна страница Канта по-русски, другая по-немецки, намного лучше переводов на английский язык. Кроме того, французы тоже продолжают не хотеть выступать, а иногда не могут. Вот я был в Германии на конференции, где было два француза, почти никто не понимал по-французски, они выступили на французском языке, хотя знали хорошо английский. Я спросил: слушай, что ты вот это делаешь? Никто же тебя не понял. Он говорит: меня не... второй донесет, мне не заплатят командировочный, если я буду выступать не на французском языке. Но я вообще хотел сказать не совсем про это, а про то, что театр начинается с вешалки, и в этом смысле плагиат начинается со студенческих работ и с аспирантских. Да? Вот я в Дубне преподавал, там высокий очень уровень аспирантов философии, истории, науки, но многие с третьего захода начинают понимать, что такое плагиат просто. Здесь этот вот автоматический искатель плагиата – это тоже полная чепуха. Вот он находит иногда ссылки на собственные статьи и указывает, что это плагиат, мешаешь. Да, значит, в Германии студент, который приходит на любой семинар, сначала подписывает бумагу, что он плагиат делать не будет. Ну, для нас это смешно, но в системе юридической, которая в Германии существует, как и во многих других странах, это важный аргумент, чтобы человека прищучить, отчислить и так далее, если он это не выполняет. Вот, поэтому это важный такой момент. Если люди начинают с плагиата, со студенческой скамьи, они потом будут продолжать это делать и дальше. Вот, что касается вот, свистунов и стукачей, маленькое замечание просто, что, скажем, в Германии, если сосед случайно навалил чуть-чуть земли на участок своего соседа, то тот ему улыбается и подает в суд. И там мировой судья, я сам проходил через этот суд, мы как советские граждане тогда были в шоке, но потом привыкли. Ничего страшного нет, и там разбирается, так сказать, этот случай. Это у них нормальные взаимоотношения. Вот. И мое последнее замечание к тому, что сказал Рубен Грантович, это по поводу вот этого, так сказать, соавторства. Ведь, понимаете, многие вещи у нас идут с советских времен. В военно-промышленном комплексе там никто тебя не спрашивал, хочешь ты иметь соавтором начальство или нет. Да? Вот такой почти анекдотичный случай. Я работал в неэлектромеханике, и там было авторское свидетельство, патент. Этот человек добровольно приписал одного замдиректора, другого директора. Но когда директор приписал свою любовницу, он возмутился. Ему сказали: слушай, ты что думаешь, ты автор этого? Директор автор, он кого хочет, то и берет. Тебя может вычеркнуть. Поэтому вот эта традиция фактически, тогда там никто не спрашивал, кто пишет диссертацию и кому, да? Вот. Она, в общем, идет дальше. В этом смысле, когда все валит на гуманитариев, это неправильно.
В институте генетики, простите, все работы, когда был директором Дубинин, были, значит, с его подписью, с его авторством.
Да, это или вот даже факт, современные... Да, современный, я забыл, как это там директор, химик или химико-физик, там пишет с гордостью, у него высокий индекс Хирша, и он там профессор в американском университете и так далее и тому подобное. Ну, извините меня, он туда запродал весь институт. Поэтому индекс Хирша ему там подняли, как и все остальное. Поэтому здесь вещи есть амбивалентные, но я просто хочу сказать, что, конечно, должна быть некая правовая основа для таких вещей. Потому что обвинить в плагиате можно, но доказать это бывает очень трудно. Мне кто-то вот сказал: вот ты пишешь обзор, это нормально, да? Ну, берут из этого обзора, выдергивают все статьи, на которые я ссылаюсь, которые они никогда не могли даже видеть, потому что я брал их там из первоисточников. И потом в конце пишут там, автор там, то есть я там что-то сказал. Ну это что? Я Да, чаще всего и не пишут, а потом я написал в этот журнал, кредо такое есть, да. Протест. Ну, ни ответа, ни привета нет, понимаете? Ну, единственное, я отыгрался на этом кандидате философских наук, когда зарубил его тезисы на конгресс философский. Да, оно, в принципе, он до этого даже не догадался, что за что. Ну, вот все, что я хотел сказать.
Спасибо. Да, пожалуйста, профессор Воронин Андрей.
Преподавал в прошлом году в институте, на первом курсе я у студентов спрашиваю.
В каком институте?
В Губкинском.
А, то есть в университете?
В университете, ага. Нет, он в институте. Неважно. Скажите, вам вводный курс о том, что значит быть студентом, что значит учиться в высшем учебном заведении. Кто-нибудь что-нибудь говорил или нет на первом курсе? Нет, нам ничего не говорили. У аспирантов провожу занятия. Скажите, пожалуйста, дорогие, вот вы, значит, уже без пяти минут научные работники, диссертацию у вас будут. Вам кто-нибудь что-нибудь говорил? Что такое научный работник, что такое научная истина, что такое мотивация научной работы? Нет, никто ничего не говорит. И мне кажется, что это тоже очень важная штука. Мне кажется, что если мы будем сочинять какие-то кому-то рекомендации, то рекомендовать разработку самых примитивных каких-то курсов вводных, что такое быть интеллигентным, никто ничего не знает этого. Особенно вот в Губкинском там студентов очень много не русских, инонациональных, они ничего не знают об этом. Значит, входишь в университет, тебе по голове дают дверью, никто никогда не подержит дверь. Понимаешь? Вот, просто манеры такие, манеры чудовищные, в метро там все. И если им не сказать впрямую об этом, братцы, вот так и так, вот это надо знать, это не появится само по себе. Благодарю.
Спасибо.
У меня была семейственность. Я с ней как раз долго беседовала на тему, что такое научная этика, что такое научная мотивация и зачем вообще она идет писать диссертацию. Она ушла из аспирантуры. Может быть, я совершила благое дело для нее и для науки, но тем не менее мы должны понимать, что такой выход тоже возможен. А институт был недоволен, что она ушла. И я некоторым образом была как бы в этом виновата. Спасибо.
Спасибо.
Прошу прощения, я тоже очень коротко добавлю. Вот ситуация с переписыванием студентов, рефератов и всего прочего, действительно очень серьезная проблема, но это, помимо всего прочего, еще проблема учебных планов. Потому что студент не будет делать работу, которая является очевидно бессмысленной. Если учебный план, даже хороший студент, да, если учебный план ему это навязывает, то он будет всеми способами пытаться этого избежать. И, я в свое время списал свой реферат по истории партии. Значит, в этом здании я сдавал кандидатский минимум. Это было довольно давно, поэтому, тоже там было не все совершенно замечательно. Вся эта история с преподаванием большого количества бессмысленных дисциплин, она на самом деле очень сильно провоцирует на списывание. Это был бы очень хороший и поучительный круглый стол, только надо отряд милиции и скорую.
Да, пожалуйста, буду. Сейчас, смотри, пока мы все, Володя,
Буданов. Да, я прошу прощения за занятиях, задержался, но, судя по всему, здесь действительно животрепещущие темы. Все так, вот сейчас у меня Кать Звонова заканчивает аспирантуру, досрочно вышла на защиту в МГУ. Причем это вторая диссертация, она уже две успела сделать. Ну, там лучшие на курсе, стипендиат, всего чего возможно. И выясняется, что она не нужна, в принципе, и невозможно оставить на факультете. Ну, она девочка такая, не от мира сего. И вот эта вот социализация, когда человек, который всю свою жизнь связал как бы с наукой, вот, еще и там все европейские языки выучил по дороге, вот, она действительно понимала, что вот это вот ее будущность. А ее нет, оказывается, это не нужно. Здесь какие-то другие законы действуют. Это, в общем-то, серьезный шок. Мне с трудом ее удалось обратить вот к такому философскому мироощущению, которое, конечно же, она обладает, но в практике не применяла, что жизнь, философия жизни – это еще не сама, как говорится, вот эта реальность жестокая. Вот, поэтому действительно мотивация сегодня у молодых очень слабая, и они скорее формально доходят до финиша. А как они доходят? Есть плагиат, а на плагиат мы сделаем антиплагиат, и съедят, и ничего. Я вот здесь хотел бы поддержать по поводу учебных программ, но ведь сами-то программы тоже ниоткуда взялись, это не инопланетяне пишут. Мне кажется, что здесь в России сегодня колоссальная проблема такого бюрократического пресса. Причем система работает в режиме самоорганизации. Искать виноватых бесполезно. Здесь это такой рой, коллективный разум вот этого класса бюрократического. И страшная совершенно ситуация сейчас в вузах, когда доцент, профессор просто не имеет времени заниматься своим основным делом. Он переписывает непрерывно программы, ФОСы, причем любой бюрократ считает, что вот его инициатива, его инновации – это и есть, как бы, так сказать, достоинство, за которое он, собственно, продвигается по службе и так далее. И вот это вот противодействие «есть люди дела», причем это традиция древняя, веками сложившаяся в преподавании. Вот. И есть вот некое, так сказать, сегодня ничем совершенно не обузданное вот эта вот сила, которая связана с буквой. Не с духом, а с буквой. И мне кажется, что здесь необходимо, вот как немцы делают, да, вводить юридические нормы. Потому что есть норма час, человека час. И вот сколько времени человек тратит на изготовление новых продуктов, новых документов, новых, я думаю, что Салам Керимович это знает лучше всех, сколько там сверху приходится и проводить этих документов. Если посчитать, то вот эти вот часы на оформление новых программ, они псевдо-новые. А еще если у вас много курсов на кафедре, то это безумие, потом все согласовывается. И получится так, что у нас рабочая неделя 40-часовая, она будет загружена только бюрократической вот этой вознёй. Но ведь никто же это не записывает в наши часы рабочие. Вот если бы здесь... Это теперь можно делать. Нет, это тебе в правую часть. А левую ты обязан и так сделать, так сказать, педагогическую. Так вот, что в итоге получается? Что и программы, ну, не то чтобы липовые, но переписываются тоже вот с некими мелкими изменениями. Люди бегут из высшей школы, то есть, и поэтому какой пример здесь для молодежи, чтобы остаться там? Я вот совместительствую, и то я вот с трудом остаюсь все еще в приличных местах и в МГУ, и в РАГСе, но вот эти программы уже, так сказать, достали, не говоря о обычных вузах. Поэтому пока не будет нормативы на вот эту вот бюрократическую форму деятельности, именно как рабочие часы, мне кажется, мы просто не сможем обуздать вот этот вот вал, так сказать, инноваций и реформ, которые, ну, добивают все, что осталось. Естественно, что молодежь в это русло не хочет идти.
Спасибо, Володь. Ну, нормативы это же тоже должен какой-то чиновник написать, а потом следить за их соблюдением.
Нет, ну вот Путин сейчас что сказал? Ну, давайте не будем кошмарить этот, как его, бизнес, запрещаются проверки. Там, чаще чего-то. Вот. И здесь то же самое. Ну, потому что...
Много раз я это говорил. Не-не-не, Володь, прошу прощения, Марина Сергеевна Киселева.
Уважаемые коллеги, я думаю, что расклад как пасьянс очень понятен. Вот с одной стороны, юридические стороны этой проблемы, да, которые необходимо предлагать и, очевидно, оформлять законы, законодательную деятельность. С другой стороны, бесконечный процесс очищения, который, ну вот слава, конечно, Диссернету, который за это взялся, совершенно так я понимаю, ну, наверное, общественный, да, ведь? Или есть какие-то гранты, которые вам помогают? Нет, абсолютно.
Был тур краудфандинга, да, тогда.
Да, сколько могли, столько несли. Да. Ну, в общем, когда-то это, так сказать, иссякает народная толпа, да, и начинаются уже другого рода проблемы. Вот. Затем есть вся система образовательная и академическая, которая у нас существует. И, наконец, есть вот человеческий фактор, о котором только что сейчас говорил Буданов. И вот все это вместе составляет некую проблему, которую мы называем таким замечательным русским словом добросовестность. Вот понимаете, критерием этого всего, связывающим, да, звеном является, оказывается, добросовестность. Вообще говоря, честный человек, он сам понимает, что такое честность, что такое добросовестность, ну и все остальное прочее. Да? И если это стало... Простите, это у меня... Так вот, я думаю, что критериями и всем прочим для честных людей с моральной, с нравственной точки зрения, ну вот мы слышали Рубена Грантовича, он все это очертил очень правильно, точно и определенно. Предъявляйте, собственно, претензии, критерии к самому себе, каждый из нас. И, наверное, тогда все будет хорошо, да? Но каждый из нас встроен в некую систему, и мы прекрасно понимаем, что система каждого из нас, честного человека, условно говоря, стоит в некие совершенно невозможные условия. И люди пытаются каким-то образом из этих условий, в меру своей честности, опять же, выходить, ну, с теми или иными интересами, которые в этих людях также содержатся. Вот эта конструкция, она, на мой взгляд, она навсегда неразрешима в нашей стране и в наших правовых, хозяйственных, властных и прочих условиях. И, как всегда, мы вот находим для себя тот самый критерий, о котором тут уже говорилось. Написал плохую диссертацию, но доктор-то он хороший, да? Что-то он там такое сделал, ну преподаватель-то он шикарный, и лекции-то его мы все любим слушать, и будем слушать, ну и так далее. И вот эта вот подмена, понимаете ли, каких-то объективных, условно говоря, или необходимых рабочих, или необходимых дисциплинарных, необходимых правовых критериев, вот этим нашим извечным русским замечательным словом «человек хороший», вот она и есть ситуация нашего сегодняшнего дня. И как из нее выйти в некое правовое, культурно такое продуктивное пространство, я думаю, что это колоссальная проблема, и одним круглым столом, конечно, ее не закрыть. И вторая проблема, которая здесь возникла, и которая здесь, в общем, была озвучена, и на которую мне хотелось бы обратить ваше внимание, еще с одной стороны, это все-таки проблема русского языка для нашей науки. И не сомневаюсь в том, что для математики, для естественного, для сайенса действительно это необходимо, наверное, для быстрейшей коммуникации, быстрейшего развития науки. Вот это самая общая современная латынь, которая когда-то там была в средневековье латынью, а теперь стала английским или англо-американским языком. Но я думаю о том, что если русский язык так последовательно будет искореняться из гуманитарных дисциплин, мы просто потеряем русскую культуру. Потому что если студентов надо обучать русскому языку в высшей школе, и потом студент очень быстро поймет, что вообще-то говоря, русский ему не нужен для работы, поэтому и обучаться не надо, то у нас очень скоро весь наш вот этот образовательный, наше образовательное здание просто рухнет, Мы перестанем говорить на нормальном русском языке. Мы уже слышим, на каком языке говорит улица. Это не русский язык. И в силу этого, я совершенно с вами согласна, отсутствие не просто письменной связанной речи, а вот того, что, чему учили нас в свое время, обыкновенному пересказу, то есть связанному вообще, когда связывается одно предложение с другим предложением. В современной вот этой вот резонно, как она называется, клиповой системе связь не предполагается вообще культурно. И поэтому, если еще и русскому языку отказать вот в этой функции, функции воспроизведения неких, в том числе на хорошем научном уровне, фраз, предложений и связанных текстов, то я боюсь, что русская культура, в общем, находится под большим таким вот, в сфере, в поле большой опасности, я бы так это определила. Вот. Ну, а то, что тему заявили здесь, и что эта тема чрезвычайно актуальна, и каким-то образом, возможно, наконец-то в этой теме мы сумеем соединить мораль и право необходимым образом. Ну, давайте пожелаем друг другу в этом большого успеха. Спасибо.
Спасибо большое. Так, Юрий Сергеевич, профессор Савенкин.
Здесь уже прозвучало, что настоящие науки, как было в древние времена, так и осталось столько же. Мы все погружены в могучую толщу социальной реальности, и мы на своем поле хорошо видим, что тот, кто протестует против нее, может исхлопотать психиатрический диагноз. И наоборот, выступают с протестами в самом деле иной раз наши пациенты. Был очень яркий пример на нашем поле, когда кандидат медицинских наук отказался от своей диссертации и обвинил директора института, своего научного руководителя, в том, что он ввел его в заблуждение. И на съезде психиатров театральным жестом бросил свой диплом кандидата наук на стол президиума через всю сцену. Вот в своей редакторской практике независимого психиатрического журнала мы встречаем много случаев, когда статьи, казалось бы, совершенно непригодные для публикации, тем не менее содержат ценную информацию, интересный взгляд на вещи, служат, инициируют дискуссии, служат основанием для развернутого комментария, позволяющего обсудить типовые ошибки. Но в психиатрии, наряду с научной продукцией, существует судебно-психиатрическая экспертиза. Здесь разница как между правом и правоприменительной практикой. Это чудовищная вещь. Мы постоянно, вот журнал выходит 23 года, в каждом номере примеры чудовищных экспертных заключений, подписанных ведущими сотрудниками. Ошибки таковы, что это не ошибки. Студента гонят с двойкой за такое. Это на поверхности, на ладошке заказные работы или коррупционные. Протест против этого, повторяю, чреват психиатрическим диагнозом. И мало кто берется протестовать против этого, потому что увязнешь волоките судебной. Ну, наш журнал дает отпор некоторым наиболее таким грубым проявлениям. Например, в последнем выпуске журнала дается отпор работе социолога Леонида Ионина «Парад меньшинств». Это грубое внедрение и в нашу сферу, и это ловкая пропагандистская стряпня, иначе не назовешь, которая предназначена, как написано в аннотации, для интеллигентных людей, которые тут же вполне по-ленински пинаются. Или, скажем, вышла трехтомная «История отечественной психиатрии» профессора Александровского. Три гигантских тома. Но основной корпус представляет из себя односторонне подобранные приложения, которые вводят читателя в заблуждение. К сожалению, таких работ выше головы. В дополнение к тем предложением, которое Борис Григорьевич написал, я бы еще добавил доведение до сведения чиновников от науки несостоятельности ориентироваться на критерии оценки типа индекса цитирования. Индекс цитирования – его несостоятельность такой односторонний индуктивизм хорошо виден на примере нашего журнала. Вообще в психиатрии не только основная масса журналов, их сейчас много, но и съезды, конференции существует за счет фармакофирм, возможности которых больше, чем у наркобизнеса. И это тоже могучий развращающий фактор. Так вот, наш журнал, если сравнить его, например, с журналом имени Ганушкина, который благодаря поддержке фармакофирм издается 15-тысячным тиражом и рассылается бесплатно. Наш журнал имеет тираж 300 экземпляров и цена по подписке за один номер 552 рубля. Но его читают ведущие руководители, но предпочитают не ссылаться по большей части. Потому что в наших реальных условиях индекс цитирования – это не наукометрическая методика, а социометрическая. Для острастки самих себя хорош метод мистификации, когда в журнал приходит работа, выполненная по всем положенным правилам, но это нечто виртуальное и мнимое. Такие случаи уже не раз использовались, и стоит им подражать. У меня все.
Спасибо большое. Следующий Владимир Иванович Аршинов, профессор института.
Я просто кратко очень, я сейчас уже, может быть, об этом говорили или нет, но вот последние годы мне, как говорится, пришлось очень много путешествовать по бурному морю интернета, и вот с помощью Гугла, и попадали в центр моего внимания, в частности, диссертации, вот, которые выполнены, вывешенные западные, и в разных университетах. И просто я обратил внимание, что все эти работы, все предваряются таким... Значит, что-то вроде эпиграфа такого, что я, ниже подписавшийся, значит, утверждаю, что все результаты получены мной и так далее, и так далее. Вот такая вот, значит, мне кажется, что если бы внедрить эту практику, она бы как-то каким-то образом тоже дисциплинированы, ибо пишущие диссертацию после того, как вот, да, из-за его подписи вывешивается, значит, помимо там его кураторов, которые тоже подписываются, с их подписями вывешивается. Вот это в интернете, по крайней мере, практически все диссертации разных размеров, там от 100 страниц до 400, все они снабжаются вот этим эпиграфом личным, значит, мне кажется, что если бы эту практику можно было бы внедрить и у нас. Она бы обязывала, вы понимаете, это юридическое, так сказать, в общем-то, да, и человек бы еще раз подумал, еще раз свой текст просмотрел с этой точки зрения, с точки зрения добросовестности. Я, к сожалению, вот сейчас об этом вспомнил, поэтому не запасся полным переводом, там есть очень красочные такие, да, что-то эпиграф.
Каждый сам сочиняет? Такую, вот так. Или есть общая форма?
Каждый, видимо, каждый университет.
Форма.
Я думаю, каждый университет имеет свою форму.
Вот так.
Да, там, так сказать, можно поработать, собрать.
Понятно.
Биологические статьи одного участка в конце просто пишутся все, что делают. Если хотят, когда участка много авторов,
А у физиков-экспериментаторов, когда 100 соавторов,
там... Это тоже такое сплошь рядом. Вот в биоинформатике там статья коротенькая, а список авторов такой, что вообще его там перелистывай. Не просто факт. Факт. Ну хорошо.
Этой репликой вот ограничить.
Спасибо. Так, а теперь мы представляем слово Маргарите. Она у нас представляет кафедру истории и философии науки. И эта кафедра ведет, можно сказать, борьбу на переднем крае с плагиатом.
Здравствуйте. Собственно, как бы хотелось бы начать с того, что проверку на плагиат мы ввели в 2011 году по личной инициативе некоторых преподавателей, когда встал вопрос об уникальности текста. Сам проверяющий рецензент, профессор кафедры, проверил реферат, нашел его в базе. Соответственно, мы начали потихоньку это отслеживать, ввели обязательную проверку. Изначально все было очень плачевно в некоторых моментах, и мы ввели минимальный процент позволительной уникальности текста. Изначально это было 50%, хотя бы хоть что-то. Соответственно, сейчас мы увеличили этот необходимый процент уникального текста до 75%, и с тем, чтобы иметь погрешность 5-7% для того, чтобы рецензент, если читает и видит отчет по плагиату, откуда что взято и считает возможным допустить человека условно, с какими-то дополнительными разговорами на тему реферата непосредственно уже на экзамене. Вот лично по моему опыту общения с аспирантами, соискателями и прочими товарищами, которые приносят нам документы, я считаю, что процент плагиата, в принципе, весь вопрос о добросовестности при выполнении такого рода работ зависит от личной заинтересованности и ответственности человека, который его выполняет. Поэтому, собственно, никакую статистическую динамику тут представить сложно. Потому что, например, есть люди, которые занимаются в группах на семинарах, они имеют возможность работать сами, консультироваться со своим научным руководителем у себя в институте, консультироваться с семинаристом, и при этом приносят рефераты из рук вон плохие, когда там процент плагиата составляет более 50%, или люди элементарно не в состоянии принести реферат в должном виде, в каком он должен быть представлен. Что уже как бы навевает некоторые дополнительные вопросы. Наоборот, есть люди, которые, например, когда-то, сейчас мы вот с весны столкнулись с ситуацией, что экзамен по философии, кандидатский, который был раньше, когда его заменили на историю философии науки, теперь он больше не принимается как экзамен для защиты допустимой. И, соответственно, приходят люди, которые сдали экзамен давным-давно, им необходимо пересдать экзамен на историю философии науки. Соответственно, они приносят реферат примерно в том состоянии, когда они сдавали экзамен 10 лет назад. И, соответственно, возникают вопросы и по плагиату, и по содержательной части. Ну, собственно, при проверке рефератов, у нас рефераты все проходят несколько уровней проверки. Соответственно, сначала это проверка на плагиат, чисто автоматическая, компьютерная. Соответственно, если возникают какие-то проблемы, мы смотрим, откуда взяты наиболее большие источники заимствований. И тогда, соответственно, все рефераты обязательно проходят еще содержательную проверку. И тут уже рецензент, преподаватель кафедры имеет право написать, допустим, допуск условно с дополнительными вопросами на экзамене. Но бывают такие абсурдные ситуации, когда реферат проходит проверку на плагиат, а рецензент от кафедры пишет отрицательный отзыв, потому что тема не соответствует содержанию, или слабо выражена авторская позиция, или слабая содержательная часть, в принципе, реферата. Но при этом, как ни абсурдно, практически у всех рефератов, которые сдаются на кафедре, отличные отзывы научных руководителей. То есть вот в эту сессию мы столкнулись с ситуацией, это был первый такой случай вот за 4 года, когда девушка нам приносит реферат, мы проверяем его на плагиат, и он состоит полностью из 100% заимствований. Ничего не добавлено, ни одного слова, ни запятой, ни точки, ничего. Единственное, конечно, что она отрицать этого не стала, сказала, что у нее было очень мало времени на подготовку, поэтому она решила просто реферат скачать. Но при этом отзыв научного руководителя на него был блестящий. Ну да. Ну то есть тут как бы вопрос и ответственности личной у аспирантов, и у научных руководителей, потому что, ну, допустим, была в том году девушка, которую не допустили на экзамен по причине плохого реферата. А нам на кафедру позвонил ее научный руководитель и сказал, почему вы не допустили мою девочку, она же такая хорошая. Но при этом объяснять, что у человека плохой реферат, было очень сложно, потому что она говорит, что это вот наши статьи, которые мы с ней писали. Мы говорим, пожалуйста, ради бога, приносите статьи или разговаривайте с человеком, который у нас на кафедре является специалистом вашей области. Но этого они делать уже отказались. Соответственно, тоже возникают дополнительные вопросы. Ну вот, собственно, ситуация такая, но после того, как мы везде на сайте написали объявление, что рефераты обязательно проходят проверку содержательную на антиплагиат, и, соответственно, допуск получаете вы при таких условиях, все-таки ситуация стала налаживаться более-менее, по крайней мере, люди пытаются хотя бы подогнать вот под минимальный процент допустимого. То, что может быть допущено для экзамена.
А сколько минимальный процент?
75% уникального текста.
А 25, значит, а вот плагиат вы как определяете? Это, допустим, если закавыченные цитаты...
Закавыченные цитаты, правильно оформленные со всеми сносками, выходными данными, не определяются. Как
значит, плагиат. Плагиат только вот то, что действительно плагиат.
Ну да, где-то просто плохо, неправильно оформленные цитаты могут быть. А-а-а. Где-то, например, в том году молодой человек принес биолог текст, а у него выскочило 45% из Википедии. На что я ему очень категорично сказала, что Википедия – это, во-первых, не научный источник, во-вторых, как бы очень большой процент заимствований. Он сказал, что эту статью писал он. Зашел при мне в личный кабинет, показал, что это его авторский текст. На следующий раз поговорил с руководителем семинара, оформил правильные цитаты, все заимствования, и вышло все хорошо.
Сколько отказ вот с первого раза, сколько людей не проходит?
По-разному, по-разному, по-разному. Вот в осеннюю сессию, допустим, если на дату записывается 20 человек, допустим, на экзамене, в эту сессию было от до 2 до 7 недопусков на дату. Но это, конечно, все по-разному получается.
А у вас есть вот какая-то статистика по, это, по специальным, по дисциплинам? Где больше, где меньше? Вот
это опять же все зависит от каких-то личных качеств авторов. Но в принципе из того, что можно составить картинку, гуманитарии все-таки чуть больше уровень плагиата.
Чуть больше что?
Уровень плагиата. Ну вот сейчас возникла забавная ситуация, что к нам из-за того, что мы в ФАНО присоединились медики и сельхозакадемия, они в нашу структуру раньше не входили, не в курсе всех наших вот этих событий, они приносят рефераты еще хуже.
Это понятно. Скажите, пожалуйста.
А вот вопрос. А сколько студент, то есть аспирант, должен тратить время на подготовку рефератов по истории философии
науки? Ну, смотрите, значит, если они поступают осенью в аспирантуру, в принципе, кандидатский экзамен в лучшем случае они сдают весной. То есть, в принципе, у них есть учебный год на то, чтобы подготовить работу.
Я думаю, по учебному плану сколько часов прямо
такой? Есть 32 часа на самостоятельную работу по программе. Соответственно...
Все дело в том, что с самого начала идея написания этих рефератов состоит в том, что эти рефераты абсолютно ценнейшим образом связаны с диссертациями. И ну, там могут быть разные варианты для каждого отдельного направления дисциплины, там, специализации и прочее. Но я вот, например, своим аспирантам говорю, вы должны писать то, что вам не, с необходимостью пригодится в вашей работе. Вы сейчас первый год аспирантуры.
Ну, а если по сельскохозяйственным наукам, то как?
Ну, и по сельскохозяйственным наукам ровно так же.
Это как это первая глава диссертации.
Это ты в любой науке ты пишешь степень разработанности, история вопроса и так далее, и так далее. Вот и займись этим вопросом.
Нет,
по истории науки.
По истории науки.
История, философия науки.
Мы им говорим, это первая глава твоя.
И поехали.
Если он следует этому, никакого плагиата.
А еще вопрос можно? Вот вопрос еще можно такой? Вот каков процент вот истинного плагиата, да, и ну, ошибок, которые, вот, как говорил Борис Григорьевич, вот, ну, как это называется?
Ну, если честно, вот тут я затрудняюсь ответить, потому что мы просто не имеем возможности разговаривать с каждым из аспирантов или разбираться, почему у кого возник такой процент плагиата. Обычно они говорят, что да, они где-то что-то не досмотрели.
Техническая ошибка, да?
Да, но когда мы смотрим, что там 30% текста идет просто из базы рефератов, ну это не может уже быть ошибка. Я понимаю, что есть, можно там из первоисточника не поставить кавычки или неправильно где-то указать выходные данные. Но база рефератов это уже слишком.
Понятно.
Спасибо. Так, Шалом Кирилович, вы выступите.
Садитесь.
Академик Гусейнов, Институт философии.
Я извиняюсь, что так получилось, что с самого начала не смог принять участие. Вот. Я вот здесь вижу два аспекта. Первый – это вот основное, который здесь намечен в тезисах Бориса Григорьевича и в вопросах, которые были сформулированы к нашему обсуждению, это то, что вот непосредственно касается недобросовестности в науке, вот, плагиата, фальсификации, вот всех этих вещей, которые, конечно, в каких-то конкретных формах нужно описывать, фиксировать, намечать вот, меры борьбы с этим. Самые разные, вот, начиная с элементарных, как правильно говорили, вот, объясняя, так сказать, начинающим студентам, вот, что значит плагиат, что считается плагиатом, как цитировать и так далее. Вот, у меня, например, был случай, когда студентка второго курса принесла мне реферат, значит, буквально от начала до конца списанный там, из одной моей работы. И она же мне же его сдает. Я удивился, говорю, как вот это все возникло. Она говорит, а как говорит, я все прочитала, что относится к теме, и нашла, что лучше всего это изложено вот в вашей работе. Вот, и я это все добросовестно, значит, я тогда решил проверить, действительно, она читала вот беседу, действительно, она читала работу, она вот какую-то знает, вот, относящиеся вот к делу источники. А почему же, говорю, вы так сделали? Она говорит, а почему нельзя? То есть ей никто не сказал. И после этого я завел на кафедре порядок, что как только мы получаем специализирующихся студентов, мы проводим вот первую такую беседу, где объясняем, вот как писать курсовую работу, что значит плагиат, как цитировать, ну и так далее. Вот. Даже такие элементарные вещи. Ну и, конечно, наверху, кончая вот неким общим настроением, что ли, то, что называется общественным мнением, вот, это может быть самое важное и, мне кажется, самое тревожное и запущенное у нас. Вот даже из того вот обзора, который вот мы сейчас только что послушали, видно, что у людей нету такого убеждения, что плагиат – это плохо. Да, то есть, ну это какое-то нормальное явление, понимаете? Вот. И причем это касается же не только что аспирантов, которые как бы в этом отношении, значит, продолжают психологию студентов, вот, но и в такой в нашей среде, академической среде, скажем, ну худо-бедно, ну какие-то, значит, факты очевидного плагиата, недобросовестности, они установлены, там лишены степеней и так далее. Ну что, эти люди что, потеряли, что ли, в своем статусе? Продолжают работать, общаться, значит, то есть какого-то такого видимого, очевидного ущерба их статусу общественному и их отношениям, их самосознанию и так далее, ну, во всяком случае, если есть какой-то ущерб, то он неадекватный, мне кажется, самому такому проступку. Как? Сочувствие вызывает. Ну, тут вообще, тут говорить нечего. Тут прекрасный пример, это вот Диссернет, значит. Ну, делают люди, работают. На самом деле, какая-то конкретная, важная работа при всех там каких-то недостатках и так далее. Но нельзя же сказать, что вот их деятельность и сами люди, которые эту деятельность осуществляют, значит, получают всегда именно положительную оценку и не вызывают раздражения и так далее. Понимаете? Вот. И это, конечно, это очень более глубокий вопрос. Это, значит, но тем не менее, значит, все-таки здесь, в этом направлении, что-то надо делать. На меня в свое время очень сильное впечатление произвел один эпизод, который я вычитал в романе. Такой роман, он, видимо, многие знают, «Дело Локвудов». «Дело Локвудов» называется, значит, это американский роман, и там описывается ситуация, когда Локвуд, там, младший Локвуд, который потом очень богатым человеком стал, потому что там какую-то нефтеносную скважину там себе каким-то образом, хитростью, значит, приобрел, он попался на плагиате, на списывание, точнее, во время экзамена. И был исключен с волчьим билетом, без права больше где-либо, значит, получать высшее образование. И это стало позором семьи. Я когда вот это прочитал, не мог, значит, в это поверить, понимаете? Потом вспомнил, значит, одну новеллу этого Конан Дойла, где целая криминальная история
развивается. И в основу положено то, что студентам, абитуриентам стало известно задание, которое лежало там на столе. Там разбирали, знаете, такой длинный, он увидел, ну и так далее. То есть там было убийство, ну целая криминальная история. А что лежит в основе? В то, что, значит, попал подозрение один педагог, значит, что он показал это задание. И вот сопоставьте теперь это с тем, что у нас происходит, когда ЕГЭ и вся эта... Понимаете? Да. То есть, ну тут, понимаете, так, в общем, не отделаешься. Значит, все-таки у нас вот в нравах вот существует вот какое-то такое отношение, значит, в целом к воровству, ну и вот к плагиату вот как какой-то такой специфической форме, да? Ну, скажем, ну, понятно, у нас тоже существует, что книгу ты вроде и не украл. Ты можешь ее как-то, значит, присвоить, но вроде бы это и не совсем, что ты украл, ну и так далее. То есть тут, в общем, довольно непростая такая вещь, и надо понимать, что когда мы говорим о добросовестности в науке, то, значит, здесь вот работу, значит, надо понять, что она большая, конечно, сложная работа, ну и строить ее вот с учетом нашей специфики. Это вот это первое и основное, мне кажется, что, конечно, является предметом этой заявленной темы за добросовестную науку. Но мне кажется, есть еще другой аспект, который, конечно, важен для философов. Надо все-таки задуматься над тем, что является более такой глубинной причиной, не в смысле человеческой там, психологии или общесоциологических законов, а в смысле вот, состояния и развития науки, с точки зрения вот, состояния и развития науки, есть ли вот какие-то факторы, которые все-таки питают и в результате которых как бы неизбежно появляются такие факты недобросовестности, которые нельзя просто отнести на счет каких-то личных мотивов, понимаете, индивидуальной недобросовестности и так далее. Хотя, конечно, это непосредственно всегда имеет такую форму, но тем не менее существуют вот какие-то такие причины. Вот мне лично кажется, есть, по крайней мере, такие две причины. Одна состоит в том, что наука стала таким массовым производством, вот, и она втягивает в вот свою орбиту большое количество людей, и уже само существование этой сферы подчиняется, конечно, не индивидуальным законам, таким моральным, а социологическим, социологическим законам. Вот. И эта деятельность в какой-то степени становится отчужденной. Она становится отчужденной. И отчужденный характер труда, он, конечно, всегда порождает такого рода явления. Ну, в чем это выражается? Я помню, вот когда я из университета перешел в институт, и первое, что меня поразило, я никак не мог долго смириться. Единственное, что, конечно, сектор какой-то был тогда, может быть, запущенный, но неважно. Значит, я увидел людей, мало, но увидел людей, которых вообще вот то, чем они занимаются, не интересует. И ничего, в общем, в этом смысле они вот не хотят, их не связывают. Но они при этом обязаны писать, потому что надо отчитаться, понимаете? И вот когда человек оказывается в такой ситуации, то, конечно, эта ситуация, она противоестественная, и она порождает Это не просто искушение и соблазн, а просто с необходимостью каким-то образом, значит, толкает человека вот в эту сторону. И мне кажется, в значительной степени у нас вот плагиат и другие формы недобросовестности, они связаны с тем, что люди, занятые вот в сфере науки, значит, часто к ним предъявляются такие требования, значит, хотя они выполняют там вспомогательные функции, а к ним требования, что они должны писать, должны, значит, в общем, обнаруживать вот какие-то именно формы деятельности, результаты, которые свойственны, собственно, ученым людям. Это, конечно, такой большой, серьезный вопрос, как здесь, какие возможны, значит, организационные решения, трудно сказать, но все-таки какие-то, в частности, более четкое разграничение каких-то прикладных, вспомогательных сфер деятельности и, собственно, научных, фундаментальных, теоретических, мне кажется, это могло бы иметь свое значение. И второй существенный факт, его здесь уже, вот, может быть, и до этого говорили, но и в тех выступлениях, которых я слышал, тоже это говорилось, это как попытки взять научную деятельность под внешний бюрократический контроль через, ну, вот, какие-то формальные проверяемые критерии. С одной стороны, вроде и без них нельзя, но с другой стороны, наличие самих этих критериев, поскольку они внешние, они формальные, и они, в общем-то, чужеродные по отношению к содержанию, к существу самой работы, они, конечно, порождают, а их надо выполнять. Их надо выполнять, и они порождают как раз какие-то формы имитации. Ну вот типичный пример, с которым мы живем. Вот ВАК принял решение, значит, 15 статей надо написать в определенных ВАКовских журналах. Правильно? А как? Почему 15? Понимаете? А вот человек, допустим, взялся за диссертацию, он 2-3 года работает, он в эти 2-3 года должен сделать 15 статей. И он, конечно, у него соблазн, значит, там, самоцитирование, так, чтобы, так сказать, перетекала одна статья в другую, одну и ту же под разными, ну, мало ли, какие-то формы, и они заданы именно вот этими внешними, и самой этой ситуации, понимаете? И здесь, конечно, в общем-то, и причем у нас лично, у нас в частности, эта ситуация все более и более усугубляется. И это большая опасность, значит, и в этом смысле, я не знаю, значит, до такой степени большая опасность, что борьба с этим можно считать как бы борьбой за добросовестность в науке. Вот. А? Да, 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 можно даже так считать. То есть все-таки наука должна быть в руках тех, кто этим занимается. И если нету доверия, значит, к людям, которые этим занимаются, то ничего здесь не получится. Конечно, это не означает, если доверить это ученым, что там не будет чего-то подобного. Конечно, будет, но все-таки, я думаю, будет принципиально на порядок меньше. То есть моя общая мысль такая, что на самом деле вот изучение и какое-то практическое отношение к тому, что мы называем недобросовестной наукой, очень важно и очень важно и нужно связать с общим пониманием места науки
и как наука вписана, значит, вот в нашу жизнь, значит, как она организована, управляется и так далее. То есть это вопрос, ну так скажем, не только такой сугубо этический, хотя, конечно, что здесь этот аспект есть, здесь никакого сомнения нету, да, но это вопрос и развития состояния самой науки как вот определенного общественного производства. Все.
Спасибо. У нас такой...
Тогда понятно, что почему 15. Просто есть по данному разделу емкость статей в ВАКовских журналах. Вы не хотите, чтобы у вас докторов было больше в год, чем... Потому что есть убыль, ну, хотите равновесное состояние, поделите на число этих защит, и вы получите 15. Это же очень бюрократически...
Вот интересно, что в Германии, наоборот, запрещено включать в диссертацию опубликованные работы. Вы должны опубликовать диссертации после этого в виде монографии. А если вы опубликовали хоть что-то до этого и вошло в диссертацию, это плохо.
Так, спасибо. Я хочу просто рассказать такой, вот вы рассказывали вначале про студентку, да, которая...
Она, кстати, с отличием кончила.
Был такой, мы с Порусом как-то обсуждали, у нас дискуссия была, это был, называлось у нас казус Кантера. Значит, Кантер, вот вчерашний юбиляр, он как-то вот столкнулся с тем, что студент это вот в качестве реферата ему представил собственную Кантера статью.
Не важно.
Обождите, ну дайте до конца договорить-то. Так нет, самое интересное было не это, а то, что, значит, когда Кантер стал ему высказывать претензии, тот говорит, так вы же тоже это списали из интернета. И вот это совершенно замечательно. Что вот у него такое представление, что все, что написано, оно уже есть в интернете, просто надо найти. Хорошо, Павел Дмитриевич. Павел Дмитриевич Тищенко, профессор Института философии.
Ну, я, собственно говоря, как организатор, просто подвожу некоторый итог и предлагаю некоторые перспективы на будущее. Но прежде я хотел бы отметить, что нам действительно нужно поработать в отношении концептуальном, вот, определить вот эти понятия, плагиат и так далее, потому что слово может быть общим у нас и в шоу-бизнесе, но содержание абсолютно разным, потому что от того, что поле там и в сельхознауках, и в физике, это не означает, что определение можно оттуда туда таскать, и тем более использовать против нас. И я хотел бы также отметить, что вот мы говорили о планах, об оценках и о, так сказать, преподавании, о самом стиле преподавания, то я хочу отметить, что, так сказать, вот в США и в некоторых других западных странах и самооценка строится на конкурентной основе. Что я имею в виду? То, что в группе там не могут за экзамен получить все пятерки. Все, так сказать, получают, ну, сдают соответствующее тестирование, дополнительные вопросы и так далее и тому подобное, и в результате выстраивается распределение. И буквально 5% высших получают высший грейд, 5% низших – пересдачу, вне зависимости от того абсолютного значения, которое у них есть. И к чему это ведет? Это ведет к тому, что фактически, вот, так сказать, у меня личный вот опыт есть преподавания, там нет проблемы с списыванием. Там я мог спокойно дать задание на тестирование и пойти вот рядом с классной комнатой был буфет, чтобы купить там кофе. И потом прийти, сесть и пить, делать, что хочу. Они сами не давали, потому что они конкурируют. У них оценка, так сказать. А у нас, наоборот, такой коллективизм, все друг другу дают списывать, потому что нет зависимости от конкуренции. То есть, может быть, вот в нашем как бы, отношении к образовательному процессу нужно ввести вот эти элементы конкуренции.
А?
Ну, это все бывает. Нет. Так, и то, что касается сегодняшнего обсуждения, я хотел бы выделить некоторые основные позиции, по которым, ну, практически был консенсус. Это, во-первых, мы, так сказать, выразили свое полное одобрение тому, что проблема добросовестности в науке, она не может решаться чисто административными путями, и, так сказать, огромную роль играет общественное движение, и в частности на нашем обсуждении мы все, так сказать, большая часть выступающих выразила поддержку общественного движения «Диссернет», который действительно не всеми приветствуется, но я думаю, что это наш общий месседж, и его нужно учитывать. И, в принципе, вот это общественное движение научного сообщества, оно не должно ждать, пока, так сказать, руководство принят какие-то решения, можно уже действовать. И, собственно говоря, наш круглый стол, он в определенном отношении внеплановый, просто действительно инициатива, просто действительно огромная потребность в том, чтобы эту проблему начать обсуждать и решать. Второй момент заключается в том, что это, он больше относится к чисто философскому аспекту. Это действительно огромнейшая проблема современной науки и самой проблемы добросовестности в этой не просто идеальной конструкции слоновой кости, а в этой реальной социальной структуре с реальными проблемами. И Лекторский выступал на эту тему, и Касавин, и многие другие, и... С этого начал Салам Керимович. Я думаю, что для нас это тоже определенный месседж, в том смысле, что, может быть, нам еще нужно будет собраться, определиться, каким-то образом свои научные планы, так сказать, преобразовать, связать, найти совместную, так сказать, площадку для кооперации по проблемам одновременно и понимания того, что такое современная наука, и понимания как бы того, каким должен быть этос этой науки. И следующая проблема, это проблема, которую все, так сказать, ставили, это проблема преподавания. И преподавание, я думаю, нужно на всех уровнях. И мне кажется, что вот это очень хороший все-таки пример из тех же Соединенных Штатов Америки, там, где ученый должен получать лицензию на, так сказать, работу, доказав, что он, по крайней мере, знает и признает, и, так сказать, эти правила. И я хочу привести также связь, то, что такую лицензию ученый должен в медицинских и биологических науках также, так сказать, иметь, если он собирается работать на животных, если он собирается проводить исследования на человеке. Все это должно быть лицензировано, это все должно быть подготовлено, образовано. Конечно же, ничто не решает всех проблем, но все-таки, мне кажется, возможно некоторое улучшение ситуации, если, так сказать, иметь в виду этот аспект. У нас уже есть, например, требования для исследования на человеке, что ВАК не принимает диссертации, в которой проводились исследования на людях без одобрения этических комитетов. То же самое можно ввести определенные правила, порядок, разработать не только нормативные документы, но и, так сказать, образовательные программы и так далее и тому подобное. Можно дистанционные. Здесь многое еще можно сделать. Вот, и очень важный вопрос, который ставился в ряде выступлений Борис Григорьевичем и, так сказать, другими нашими коллегами, что действительно этот вопрос должен быть поставлен перед руководством Академии наук, которая, мне кажется, сейчас нуждается в таких инициативах, которые бы обеспечили или, по крайней мере, бы смягчили проблему доверия общества к науке. Наука должна сама поставить для себя, мне кажется, этический стандарт, создать, и сама, не дожидаясь там каких-то решений в Думе, сама должна как бы их использовать, в том числе, конечно, и в содружестве с нашими фондами, которые, конечно, очень бедны, но все-таки они могут работать, и с тем, чтобы все-таки поднять качество научных исследований. То есть мое вот это вот тоже это направление принципиально важное. Работа с академией, создание общеакадемического стандарта, добросовестности, обеспечение добросовестности в науке. Вот. И, так сказать, чисто в техническом плане я хочу сказать, что, в общем, наши выступления записаны, так сказать, частично я законспектировал, мы подготовим некоторую выжимку и разошлем всем участникам. Мне кажется, и у нас была такая раньше мысль о том, что хорошо было бы по результатам этого совещания подготовить своеобразное заявление. Но поскольку у нас такая динамичная среда, то люди приходили, уходили и так далее, то здесь как бы субъектом этого заявления должны быть, ну, должен быть не просто там заявление круглого стола, а просто должно быть заявление, которое подписывается людьми, которые с ним согласны. Это заявление текст мы подготовим, обсудим в рабочем режиме в интернете, согласуем, и те, кто сочтет необходимым подписать, мы будем рады подписать. Возможно, мы даже обратимся к более широкой аудитории. И тогда вот этот документ, компактный, но выразительно обозначающий озабоченность и требования к научному сообществу заняться проблемами добросовестности в науке, он может быть опубликован в наших журналах и в естественно научных журналах вот таким образом.
Спасибо. Борис Григорьевич, да. Я хочу по поводу выжимки из наших выступлений, может быть, не выжимку, а наоборот, вот, сделать, попробовать. Это чтобы каждый, сказать, мог расширить там.
Ну, это само собой, это само собой.
И какой такой вот, да. Я не знаю, какого-то объема.
Борис Григорьевич, я имел в виду все-таки устные выступления, они не структурированные. Вот, и в отношении конкретных каких-то предложений я и хочу сделать своеобразную выжимку. А то, что коллеги захотят добавить, как просто, вот как говорят, лестничный аргумент. Мы сейчас вот кончили говорить, мы выходим за дверь, приходит хорошая мысль. Это, слава Богу, это должно быть, так сказать...
У него у Володи... Конструктивно.
Хорошо.
Сюда же, можно, просто пока не ушла мысль. Значит, у бюрократов в хорошем смысле есть свои критерии для оценок, да? Можно ввести рейтинги добросовестности, использовать их при аттестации и при таких драматических ситуациях с сокращением людей. Очень похоже на историю с КПСС.
Ой, но это нужно только осторожно. Да. Ты как предлагаешь создать гильотину, да? Хорошая инновация.
Это вот, Володя, тебя не было, это вначале я рассказывал, будет в июне конгресс по, ну, всемирной конференции очередная по добросовестности в исследованиях, ее там девиз, это вот, ну, сказать, как вознаграждать за добросовестное поведение в науке. Нет, вот наказывать, это раньше обсуждали, вот. А ты же как раз расскажешь про то, что как награждать, чтобы вот учитывать это.
Кстати, вот по поводу того, как это называть, мне кажется, надо взять просто прямую кальку с английского языка. Вистлер. И все. Да? Вистлер. Назвать этого человека, который вот так сказать, стучит, да, ну в хорошем смысле этого слова. Надо дать ему, так сказать, новое название.
Не. Здесь было предложение, мне кажется, более интересное, оно тем более связано с, сейчас скажу, связано с движением нашим, это научный дозор, что ли, да?
Ну, дозор. Дозорный, что ли?
А почему нет?
Дозорный.
Дозорный он и есть. Дозорный. Он и есть очень такой...
Я прошу прощения.
Ну да. Да, пожалуйста.
Я хотел напомнить только еще про одну идею, которая прозвучала. Это очень хорошо бы иметь, ну, грубо говоря, официальное определение плагиата научного.
Ну да, я с этого начал, мы должны проработать.
Официальное определение
плагиата.
Ну, вы знаете, вот... А я это, ну, наверное, рабочий надо все же иметь, потому что, ну, официально, оно все равно будет вот в ходе, вот оно сейчас, так сказать, вылупляется, вот, когда по ходу того, как диссернет работает у разных инстанций.
Ну, может быть, использовать такое уточнение, говоря о том, что где-то обнаружен плагиат, мы будем говорить, мы имеем в виду определение плагиата данной международной такой-то организации. У нас есть такие определения, да, Борис Григорьевич?
Есть.
Вот гонконгская там, ну, или какая-то. Ну, неважно. То есть мы можем просто ссылаться на международные нормативные документы. Но то, что, в принципе, это надо обсудить, а тем более это не само собой разумеющееся в разных науках, там, социальных, гуманитарных.
Это одно из направлений, то, чем надо заниматься.
Да. Деньги вы найти. Все, да. Ну, спасибо, да?
Да, спасибо большое. По-моему, было интересно и содержательно.
Компьютер,
да. Даже я помню еще те времена, когда вот компьютер тут считался как раз.